Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа, пастушок, поиграем,
поиграем, гранёк Сережа.
Восемь часов 38 минут, пятница, 11 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Анашко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Стоимость биткоина опустилась ниже 9 тысяч долларов. Криптовалюта опустилась ниже 9 тысяч долларов.
Ниже 20 тысяч долларов.
Что? Ниже 9.
Я говорю, что
Мы понимаем, что, что волатильность высокая. Мы все это понимаем. Нет, ну я же не спорю. Да. Слушай, Дауни-младший заработал 10 миллионов долларов за 15 минут, чтобы тебе было понятно про деньги. Как они делаются деньги? Ну, нет, 15 минут, не 15 минут, конечно, 15 минут съемочного, это готового монтажа.
До этого вся жизнь в роли Роберта Дауни-младшего была тоже.
Я был на съемках фильма вчера, позавчера, когда недавно совсем. Смотрел, как Бронислав Виногродский снимается, он же актер. Теперь что у нас? Ну, в смысле, он всю жизнь, жизнь актер, в известном смысле. Но в этот раз он снимается в каком-то кино, что-то по Пелевину очень важное. Такое
опять?
Эпохальное, да-да-да. Нет, почему опять?
Или все то же самое.
Нет, ты зря. Он не снимался по Пелевину, по-моему. Да? А, нет, где-то он уже снял. Да, ты права, он снял, абсолютно верно. Судьба Бронислава Брониславовича связана с Пелевиным каким-то образом мистическим, а может, не только мистическим. Они же вместе, во-первых, он у него выведен в числах.
40, да, да, числах. Да, точно, точно. Да.
Он там православный монах, даосский православный монах Простислав. Простислав.
Это, кстати, Бронислав... приятно, да, жить в одно время с литературными персонажами.
Да, и вот Бронислав Брониславович, он как раз Простислав. Вот, и из книги «Числа». А потом он снимался действительно в каком-то фильме по Пелевину, я сейчас не помню. А сейчас он снимается в еще. «Empire V», по-моему, они снимают. Я был на съемках. Ну, мы там в перерыве между съемками поталдычили на диване рядом с таким подносом, где полно-полно всякой выпивки. Чем хорошо на съемках? Невероятное количество чрезвычайно занятых людей, невероятное количество выпивки на подносах, каких-то, так сказать, там перехватов, перекусов. Что такое кино? Ну, просто, чтобы ты понял. Это примерно 500 человек, из которых работают, может быть, 10, а 490 просто бегают и жрут пончики. Но отличие в том, что юноши, которые там, ну вот, допустим, 490 человек, которые бездельничают, да?
Да.
Из них примерно 200 юноши, сразу их выкинем. А у них ленивый вид опарышей. Они такие опарыши. Они, что это? Ну, скажите, что?
Может, это массовка?
Нет, абсолютно.
И
ты не знаешь, ты не была на съемках фильма. Вот послушай меня про фильмы. Mm-hmm. Значит, там такая ситуация. 10 человек работают из 500. Реально работают. Среди них, конечно, директор фильма, не директор фильма, а, кстати, главный по деньгам, который уже украл половину. Он уже украл половину. Теперь, кстати, он делает озабоченное лицо, чтобы никто не заметил, как он украл половину бюджета. Примерно половину. Четверть он отдал режиссеру. На остальную четверть снимается кино.
Это продюсер называется.
Продюсер. Значит, главный продюсер украл половину бюджета. Например, было 20 миллионов долларов. Да? 10 он украл, 5 дал режиссеру, 5. А на остальные 5, ну 5 на карман, а на остальные 5 снимается кино. Причем спонсору все время объясняют, что все, идем впритык и все. Вот. Но очень тяжело, но надо бы докинуть еще хотя бы 1 миллион. 1 миллион нужно докинуть. Ну вот. Потому что настоящему нужно для фильма 6, а взято 20. Ну, не важно. Значит, и вот давай, осталось 490 бездельников. Из них 200 мужчины. Мужчины имеют вид пентюхов. и опарышей, таких омерзительных опарышей. Они, если вот их толкнуть, они такие, ну что это, ну скажите, что делать, мы такое, мы сделаем, мы что, мы нормально, что? Мы нормально, все у нас нормально. А девушки, это мы убрали 200, да, осталось 290. 290 это девушки. Они все красивые, они все принаряженные, они все como si fuera esta noche la última vez, как если бы этот вечер был последним, понимаешь?
Как на телевидении.
Они когда все это, они все разнаряжены, все. И видно, они проявляют какую-то невероятную энергию. Они похожи на пчелок, такие они пчелки. И они все время постоянно. Вы знаете? Нет, Бронислав Брониславович присел со мной на 2.5 минуты. Ну, хорошо, нет, не на 2, на 4.5. На 4.5 минуты. Вы знаете, Бронислав Брониславович, что вам сниматься через 4.5 минуты? Подходит одна. Подходит Бронислав Жен, да, голубушка, да, да. Проходит примерно сколько-то секунд, и подбегает следующее. Вы знаете, Бронислав Жен, что вам сниматься через 3 минуты 45 секунд? Вы уже готовы к выходу на площадку? Да, милая, да, там, Наташенька, не знаю. Понятно, да? Угу. Значит, 2.5 минуты, Бронислав Брониславович, вздергивает бровь третья. Это 290 девушек, которые как пчелки, они у них все время шум, все время они бегут куда-то, бегут. Все. И потом ходит человек, который ни с кем не здоровается, он погружен в свои мысли, он такой весь в сугубости, и он обдумывает что-то с мрачным видом. Это вот тот чувак, которому четверть бюджета дали на карман. Это режиссер. Поняла, да?
Я думала,
он такой проходит, он сказал, нет, Пелевин в Южной Корее пишет следующий роман, который он должен выдать к сентябрю, как вам хорошо известно, в агентстве «Эксмо», в издательстве «Эксмо». Ну так вот, вот из этого состоит фильм.
Мне очень нравится то, что вы описали.
Дерготне и 290 девушек, которые носятся со страшно занятым видом, и 200 юношей, которые делают вид, что они опарыши. Вот это все, это и есть весь фильм. Значит, что я говорю? Дауни-младший. Он заработал 10 миллионов долларов за то, что потом в монтаже... Взяли 15 минут, вот и все. То есть, на самом деле он снимался гораздо дольше. Вокруг него носилось гораздо больше девушек. В вагончик к нему заходили. Знаешь, еще ж там есть звезды, когда... И они сидят не прямо на съемочной площадке, например, заходят в вагончик немножко. Ну, там, может быть, выпить...
А у них там такое зеркало, и по кругу лампочки. У меня Катя попросила в комнату, говорит, сделай мне такое в комнату. Я говорю, ты хочешь...
Может быть, часть звезд заходит ненадолго к себе в вагончик, И там обнаружатся девушки, которые все время спрашивают, что, как вы думаете, вам...
Это может... помните ли вы, что вам на площадку нет, через вы помните, 3 минуты?
А как вы думаете, может быть, вам чего-нибудь желательно, вот что-нибудь, ну, поройтесь в левом полушарии. Может быть, там есть что-то, что вы хотите? Может быть, не знаю, нет, хорошо, ну, посмотрите в правом полушарии. Может быть, в правом полушарии что-то есть, чего вы хотите? Они такие все время и такие делают. Они готовятся. А к чему они готовятся в этот момент?
К суду.
К суду через 20 лет, да, конечно. Правильно. Через 20 лет они скажут, этот козел сказал мне. Я спрашиваю, я просто зашла, я ничего не имела в виду. А он сказал мне, сядь рядом. И дальше покатилось. И дальше понеслось. Ах, он подонок, грязное животное и так далее. Конечно, они готовятся к суду, совершенно справедливо. Каждая девушка готовится к суду. Сейчас это пик девушкинской карьеры по-настоящему. Ну ладно, хорошо, так дайте мне прочитать про Роберта Дауни-младшего. Он заработал 10 миллионов долларов за примерно 15 минут экранного времени в фильме «Человек-паук. Возвращение домой».
Человек-паук.
Человек-паук, да.
А вы смотрите такого рода фильмы, да?
Ну, как тебе сказать?
Любите «Мстители»?
Да, нет, ну, в трейлере. Мне кажется, в трейлере. Там уже все понятно. Сам фильм можно не смотреть. Достаточно трейлера. Ну, так вот. Актеры соглашаются на снижение гонораров в последнее время. Например, Леонардо Ди Каприо запросил 20 миллионов долларов за участие в триллере «Начало». Но вдвое снизил свои требования. Попятился. Ди Каприо.
Это значит 10?
Взял
что
10
значит,
миллионов,
вдвое?
Жалкие, да, именно, жалкие 10 миллионов долларов взял за то, чтобы сыграть.
У меня времена такие, денег ни у
да,
кого нет.
Денег ни у кого нет, и говорят, давай, хватит, что ты ходишь, как павлин, распуфырился, давай за десятку сработаем.
Они
я
не знают,
могу, люди прознают. Нет, знаешь, мне кажется, когда ты соглашаешься на жалкие 10 миллионов долларов, ты должен обусловить это страшно, чтобы никому не рассказывали. Ты понимаешь, да?
Почему?
Как если бы
чтобы в следующий раз еще меньше
чтобы, конечно, в том-то и дело. Ты должна Ты должна сказать, да. Если, например, ты меня позовешь, скажешь, Сережа, выступи там, не знаю, перед где-то выступи, неважно, да? Перед какими-нибудь активистами сбора макулатуры. Ну, например, ты мне говоришь. Я говорю, скажи, что я взял 2 миллиона рублей. Рублей, пожалуйста, не вопрос. 2 миллиона рублей за полчаса. Скажи, что я взял даже. Ты говоришь, да, ну а сколько ты возьмешь реально? Я скажу, окей, один. Я возьму один. Жалкую пятнашку. 15 тысяч. Я возьму 15 тысяч, полторы котлеты. Но ты скажи всем, что я взял 2. Что я взял 3 котлеты. Договорились? Ты говоришь, хорошо. Понимаешь, о чем я говорю?
Угу.
Я так всю жизнь делаю. Ну так вот, хорошо. Знаете, я так всю жизнь делаю.
Да, я поняла.
Поэтому я раздуваю репутацию, понятно? Ну так вот, хорошо. Значит, журнал представил список самых дорогих ролей последнего времени. Первую строчку занял Дэниел Крейг. Крейг? Потребовавший 25 миллионов долларов за роль британского агента в «Бонд-25». Дуэйн Джонсон за картину «Красный циркуляр». Получит 22 миллиона долларов. Тройку замыкает Вин Дизель с 20 миллионами за «Форсаж 8». У нас получили бы они 20 лет, 22 года, соответственно, и 25 лет. Тюрьмы. За тюрьмы. Что? Как Кирилл Серебренников.
За что?
За все.
За новое искусство.
За все, да, дорогая моя. За все.
За растрату.
За растрату. Представь себе Дэниел Крейг, который сидел бы сейчас на скамье подсудимых. Представляю себе Дуэйна Джонсона. Под домашним арестом. Конечно, за «Форсаж 8». Что это такое? Нет, Вин Дизель сидел бы тоже под домашним арестом или в тюрьме где-нибудь. В тюрьме, как это называлось, прекрасное место, где сидел.
Нет, в СИЗО они бы сидели, ждали суда. В тюрьме мы не знаем, а в СИЗО бы точно посидели.
Да, так слушай меня. В августе 2017 года журнал Forbes дал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года. В первую строчку занял Марк Уолберг, заработавший 68 миллионов долларов благодаря фильмам «Здравствуй, папа, Новый год», как-то неприлично.
Я думаю, никто из наших слушателей не знает.
«Трансформеры» после...
не смотрели.
Все знают.
Да? Вообще,
ты лунатичка, офигенно. И не распространяй. Да, не экстраполируй, дорогая. Нет, ты. Можно про тебя сначала сейчас? Не про него, а про тебя.
Да.
Ты лунатичка. И пытаешься экстраполировать, дорогая. Не экстраполируй. Я тебя очень прошу. Ну, пожалуйста. Ну, хорошо. Значит, слушай. «Здравствуй, папа». «Трансформеры», «Последний рыцарь». Он заработал 60. Сейчас, кстати, персонажи из комиксов зарабатывают больше всех.
Я так поняла, что тонкое уже
художественное кино. Да, тонкое художественное кино
какая-то
уходит
очень
на второй план.
Очень странно это.
Не странно.
Странно.
Нет,
вам не кажется,
что это
странно?
Нет, не странно.
Люди же взрослеют со временем.
Люди
хотят такие вещи.
Клише. Люди хотят... Люди в конечном итоге хотят привычного мира, населенного привычными односельчанами.
Ну, супергерои, это же так скучно.
Послушай меня, супергерои?
Да.
Это и есть твои односельчане. Ментальные. Мы с тобой говорили уже об этом. И мы... Да, я дочитаю быстро.
Да.
Но я дочитаю, потом верни меня к односельчанам. Прямо скажи слово «односельчане».
Хорошо,
договорились. На втором месте оказался Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала», заработавший на перезапусках «Спасателей Малибу» и «Джуманджи», а также на сериале «Футболисты» 65 миллионов долларов. И на третьей строчке «Лузер» оказался Вин Дизель с 54 миллионами 500 тысячами долларов. Ну все. Значит, верни меня к слову «односельчане».
«Односельчане».
Смотри, в чем дело. Мы с тобой говорили уже об этом, что человеческая стая, которая покидает Африку, выживала, она идет через Израиль, мимо Тель-Авива, они идут и говорят, эй, привет. Ну вот, они кричат какие-то еврейские слова, типа бар-мицва, ну, я не знаю, какие у них там еще слова. Шалом.
Мазл-тов.
Это
я из Фейсбука
узнала
это выражение.
Человеческие шайки, выходя из Африки, проходят мимо Тель-Авива, а евреи уже к тому времени старый народ, такой старый древний народ, который восседает там в Тель-Авиве, где-то в ресторане, и жрет рыбку. Ну вот, значит, они идут стаями по 100-200 персон. Мы с тобой уже об этом говорили. И человечество покидает Африку или возникает в Африке, в разные периоды, но и считается, что главные волны миграции прошли, например, я сейчас говорю например, чтобы не придирайтесь только. Например, 150 тысяч лет назад одна, ну, или там 130 некоторые. Хорошо, 150 тысяч лет назад, потом и большая волна тоже из Африки выкатывается 70 тысяч лет назад. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Да, слушай внимательно меня. Ты не обязательно должна в этот момент куда-то уходить. Ну вот, смотри. Значит, я просто уже проехали. Ну так вот, значит, и эти шайки, человеческие шайки, от 100 до 200 особей дуют. И так они существуют до... примерно до первых вот укреплений, первых гильгамешей вот этих вот, они существуют примерно 120 тысяч лет. И они за 120 тысяч лет, это намного больше, чем демократическая Россия, а также намного больше, чем Советского Союза, а также намного больше, чем вообще Россия и так далее, да? За эти 120 тысяч лет они приобретают некоторые привычки. Это привычка жить в коллективе, где 120, 130, 150, 200 человек. Ну, чуть больше 100. 150, предположим, 150. И мы знаем по современным исследованиям...
Плюс коллеги по работе, да?
Да, мы знаем по современным исследованиям, по современным исследованиям, что человек, будучи даже совершенно одиноким, окружает себя примерно схожей группой так называемых френдов. То есть группа френдов наиболее типичная, с которой человек способен поддерживать в той или иной степени эмоциональный контакт, угу, от 100 до 200 человек.
Из которых, знаете, более половины ваших друзей вас другом не считают, знаете?
Да,
регулярно появляются.
Говно вот твоя фамилия.
Да.
Говно твоя фамилия. Но, тем не менее, они в твоем кругу.
Ну,
они
да,
в твоем карасе. Они в твоем карасе.
Да.
В твоем карасе есть от 100 до 200 человек. Понятно, да?
Да.
И это и есть стая. Это и есть стая первочеловеков. Это и есть стая гоминид.
Так.
Это и есть стая денисовцев, там, я не знаю, значит, и так далее. Понимаешь? Кроманьонцев и человека с острова Флорес. Это и есть стая. Понимаешь?
Да, ну, понимаю. Такое.
Значит,
супергерои тут...
Как? Ты понимаешь, могут что you are lack of friends вообще у тебя, понятно, да? И ты населяешь эту стаю искусственно, привычными персонажами с привычными характерами. Если человек 19 века донаселял ее всевозможными, значит, базаровыми и другими персонажами, чацкими и так далее, понятно?
Да.
То современный человек, испытывая необходимость и потребность в односельчанах, в одностайниках, в стае, он донаселяет свой мир вот этими марвеловскими.
Я не понимаю, ведь мы, наоборот, благодаря соцсетям, окружены этой стаей виртуально, что, люди, в принципе, равно, на самом деле, реальному, как мы понимаем.
Нужны привычные люди. Нужны привычные люди.
Что-то должно не меняться. Вот они, вот они у вас в телефоне все сидят, ваши люди.
Нет, неправда. А эти меняются. Эти меняются.
Теперь всегда
должно что-то не меняться. Должно что-то никогда не меняться. Я тебе объясняю. Должен быть железный человек
абсолютно. Ну, Дед Мороз
железный человек.
Есть, и все, и он не меняется десятилетиями.
У меня был Володька Подгорный, или Коля Подгорный, я уже забыл, в 10-м классе, например, знакомый, друг мой. Да. Он был железный человек. Его из физмат-класса перевели в обычный из-за не очень, так сказать, там, высокие способности математические, интеллектуальные. Но зато он хорошо дрался. Он железный человек. Вот. И он был железный. А он может исчезнуть. Например, у меня несколько друзей спились к 30. И исчезли. Ну, кажется, сделались алкоголиками, а затем исчезли. То ли умерли, то ли, там, не знаю, устроились куда-то тару собирать, может быть. Ну, и так далее. Один из них блистательный экономист, другой из них блистательный лингвист, на самом деле. Блистательный лингвист со знанием трех языков. Mm-hmm. Они спились. А железный человек никогда не сопьется. Понимаешь? Когда тебе нужны одностайники, ты очень ценишь, что у тебя есть десяток вот таких вот дедов-щукарей, каких-то персонажей, которые навсегда с тобой, Настя. Железный человек пройдет с тобой
сквозь... У меня есть Дед Мороз, дедушка Ленин,
вот,
Сталин.
Вот.
Ну, как бы они всегда со мной.
Обратите внимание, что Ленин отдаляется.
Ленин отдаляется, но он у меня в сердце.
Он в сердце, но и там, он находит уже, так сказать, правое предсердие. Правое
место.
Правое предсердие. Он ушел туда из левого желудочка. До этого Владимир Ильич Ленин сидел в левом желудочке, а теперь уходит в правое предсердие. Обратите внимание. То есть он теряет актуальность, а железный человек нет. Понятно? Джокер, нет, все на месте, все на месте. Ты не понимаешь,
неинтересно.
Ты не понимаешь потребности стаи. Ты не понимаешь, конечно, ты ее отторгал.
Я смотрю, ну, первый раз было интересно, самый первый, ну, вот такая концепция, супергерой, там, вот он там, у него способности. Но
да.
Уже как бы на 10-й фильм, ну, просмотренный, аналогичный, это становится просто откровенно скучным. Я знаю, что мужчины очень любят смотреть гонки, взрывы, перестрелки и драки. Это вот неизменные, да. Ну, как бы элементы, ну. С которых, ну, и там, и, там поцелуи, ну, какие-то там.
А вы что любите? Ваша, ну, сестра. Ваша сестра, бабенка, любит, сняла решительно, пиджак
поплакать,
наброшенный.
Там, или всех... посмотреть,
да.
Какой-нибудь,
нет,
ужас,
послушайте,
какой-нибудь.
Сняла решительно. Пиджак, да, наброшенный. Казаться гордую хватило сил.
Вот очень, это очень,
да,
интересно.
Ему сказала я всего хорошего, да, а он прощения не попросил.
Да.
Значит, а ваша,
мне,
сестра...
Мне уже интересно, да. Мне уже хочется.
Ваша сестра-бабенка заточена под отношения. Постоянно отношения. Терзающие.
А? Но кассу делают не отношения, а кассу делает очередной фильм «Мстители», который выходит 9 мая на экран, и все идут, и это опять очередной рекорд по сборам. Для меня это загадка, натурально. То есть
я
ты
вчера читал,
интернет,
я, сейчас не смогу, можешь... я сейчас не смогу воспроизвести, я вчера читал статью прекрасную о мозге женщин-мужчин, ну, так сказать, там, ну, я все, я, мы ее вчера не... никак не применили в программе, но мысль осталась. Значит, интересно, что у мужчины моментально срабатывает ощущение действия. Понимаешь, да?
А мне кажется, что он тоже в этой перестрелке, тоже не, сейчас не, по морде даст ногой, был злодей.
Мозг,
это, да?
Мозг мужчины... Я тебе просто скажу сейчас два слова, да. четыре слова. Вот послушай внимательно. Мужчина, 6 слов. Мужчина, 2. Слышишь меня? Мужчина. Ощущение... действие. Ощущение, действие. Женщина. Интуиция, анализ. Интуиция, анализ. Очень интересно. Но вот это разные вещи. Интуиция, анализ. Женщина, мужчина, ощущение, действие. То есть, условно говоря, я слышу, как задул ветерок. Может быть, это нечется чья-то рука, да? Сразу отбой. Дашь по роже сразу. Дашь по роже. Понятно?
Угу.
Понятно?
Да.
Или там... пошла нога. Хватит сразу. На, с локтя там по носу. Понимаешь? Вот это мужчина. Женщина, интуиция, что-то...
Сейчас тут, будет рука.
Что-то тут не так.
Анализ.
Что-то тут не так.
Сама
дальше
виновата.
Идет анализ, дальше идет анализ. Сама виновата.
Он меня любит, да.
Понятно, да?
Да.
Настолько разный мозг, интересно, правда же?
Интересно.
И твой мозг не в силах понять мужчину.
Не
просто
сила.
Не в силах. Ну, знаете, это ограниченность.
Я знаю, почему кажется.
Это ограниченность. Движение.
Подъем. В движении.
Что там? Сейчас, секундочку, я шел из Москвы куда-то в Подмосковье, я решил поехать на дачу. Сейчас, значит, посмотрим, что у нас. Баллов-то много, кстати. Но не показывает, Яндекс не хочет работать с этими самыми. Не работает Яндекс с Маком, с Макинтошем, как дурак последний. Видите? Сейчас мы попробуем включить. А, 5 баллов! 5 баллов, товарищи! Все, езда плохая. Пожалуйста, валите из Москвы, сколько можно. Вот те, которые по Горьковке, уже валят. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 6 минут, пятница, 11 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Наренко.
Что сейчас мне про робота рассказывала? Ну, расскажи,
пожалуйста. Ну, знаете, Boston Dynamics, есть такая суперкомпания.
Dynamics, наверное.
Которые делают, у них задача, они делают роботов, которые умеют двигаться, вставать,
да,
переходить препятствия.
Это очень
тривиальная задача. И они сделали, вот до этого известные были видосы, как они там почти как собака бежал этот, а сейчас бегущего почти человека сделали.
Какого-то маленького такого собаку, типа борзой.
Ее там ног, да, ногой пинает, она все равно там удерживает равновесие,
да,
и так далее. А сейчас все, бегущий, ну, почти человек, считай, как бы форма.
Сделали.
Все, ну, бежит, все,
Богу.
Видео,
ну,
есть.
Хорошо. Это прям... Значит, мы получим все это через 50 лет. Все это будет в России через 50 лет. Я считаю, что мы отстаем обычно на 20-50 лет. Поэтому, что бы там они ни сделали, мы смеемся над этим. Мы смеемся. Ха-ха-ха. Это смех патриота.
Давай, давай, работай.
Потому да? что мы все равно получим это через 20 или через, 5, через 50 лет. Больше мы это выпишем по eBay, даже если это запретят, и все. Мы нам запретят, но мы выпишем на eBay, правильно?
Ну, или найдем какой-то еще.
Но нас
способ.
За это посадят.
Не, мы будем с Телеграм-паспортами, нас
конечно,
не
вот
посадят.
Конечно, вот этот GPS-контроллер на корову чувак повесил, а пришлось президенту его освобождать.
Да, ну, президент уже освободил. Нам надо беречь президента.
Надо беречь
президента. А вы видели, я вам ссылку бросала в Калифорнии, там, в Лос-Анджелесе или где. Стартап был, доставка товаров на тележечке на такой. Ну, это же самая простая вещь. Маленькая тележечка сама едет. Ты сама адрес ей даешь, да. Она едет.
Подвилка.
Ну, да, и сама, видимо, связывается.
Если на нее плюнуть.
С абонентом. Ничего, дальше будет ехать. И она связывается с абонентом, типа, когда вам удобно,
если
ну,
на нее помочиться?
Вместо курьера.
А если на нее помочиться?
Я думаю, она на вас тоже может помочиться, потом в конце обидевшись. Ну, короче говоря,
первое, что мне приходит в голову, когда я думаю о прогрессе. Может,
они абсолютно безопасны, да. Потому что это вам не, это вам не машина
беспилотник. Во мне что-то есть казачье. Ты замечаешь, что во мне что-то казачье есть, казачье? Кровь казачья играет. Кровь? Хочется либо помочиться на робота,
либо, надо либо
на него
ударить.
Либо плюнуть, либо, может быть, саблей его полосануть.
И что-то во мне есть казачье. Этому стартапу да. запретили не, там работать, чуть-чуть. Потому что якобы велосипедистам да. на велодорожках мешают эти тележечки. Но
да.
и они теперь переедут в другой штат работать. Но я к тому, что вот это мы сделаем телеграм-паспорта. Вот, у нас будет
не
доставка дронами.
Правда. Можно не а? Вы, а они. Я хочу слушай, очень серьезно. Да. Мы сделаем это слово неправильно. Не мы, а они.
Мы будем Дуров, как понимаешь, Гагарина вспоминать
Вицегра.
Однажды.
Не
говорить,
мы, а вы.
Ну ведь Вицегра. Дуров, будем да. говорить, ну ведь Дуров, как
да.
на фамилию
да.
обращаться.
Да, Дуров будет, памятник Дурову будет стоять рядом с памятником Гагарину, безусловно, да. Да, они будут вдвоем. Один открыл одну эру, другой другую эру, да, абсолютно.
Да, да, и так в единичном, да, числе и оставаться на всю жизнь.
Да.
Вот, так и, ну, и все это, нам не нужно будет никакие ни запреты, не будут на нас действовать, я к чему. Глобализация экономики, ну, вот вообще всех этих, этого прогресса, она приведет к тому, что нам это ничего будет не нужно.
Что не будет не нужно?
Никакие неограничения.
Останется одно только телевидение?
Да. С бегущим роботом.
Я сегодня читаю. Ну, на самом деле, конечно, давай просто подведем итог к тому, что ты сейчас говорила. Существует некая негосударственная вселенная, которая, в которой некоторые люди видят признаки будущего и свободного будущего, в которой некоторые люди видят признаки неофеодализма. Неофеодализма. То есть это новая вселенная, негосударственная или межгосударственная, или мимо, помимо государственная, вот так скорее всего, да, экстраэстатистская вселенная, она разрастается. Она где-то использует, ну, например, Илон Маск использует силы государства, да, получает финансирование использует. И поддержку, да, но тем не менее Илон Маск строит негосударственную, экстраэтатистскую вселенную. Да? Она разрастается. Дуров, безусловно, тоже строит экстраэтатистскую. Теперь существуют уже, и это очень интересно, криптобанки, которые теснят банки.
Ну, расскажите, что
ну,
это
давай.
Такое.
А может... Значит, а? Например, в ближайшие дни криптобанк Wirex. Wirex как Wire, как Wirex.
Это одна и та же контора?
Не знаю. Нет, не думаю. Почему?
Ну, просто спросила.
Нет, Wirex пишется, сказал, с W как Wire. Значит, блокчейн-стартапы, об этом пишет сегодняшний Коммерсант, проникают на территорию традиционных банков и в будущем могут составить реальную конкуренцию банковскому сектору. Услуги криптобанк для своих клиентов на днях запускает Wirex, зарегистрированный в Великобритании. Значит, банковский кэшбэк, который возвращается при том в биткоинах еще вдобавок. То есть ты что-то тратишь с их карточек, и они и так далее. Понимаешь? То есть они вторгаются. Я к чему все это клоню? Я клоню к тому, что вне государственная, экстраэстатистская вселенная разрастается. Она становится больше.
Да.
И это можно трактовать как неофеодализм, можно трактовать по-разному, можно трактовать как светлое будущее, я не знаю точно. Может быть так, может быть так. Ладно. Хорошо. Значит, давай вот что я тебе расскажу. Да, и Роскосмос, извини, вот к этой новости, безусловно, верстается еще одна. Роскосмос собирается запустить бесплатный интернет для всей планеты Земля в ответ на всевозможные американские инвективы в этой области. Роскосмос на 22 мая.
То есть в Малые Ярославце будет интернет?
Да, нет, бесплатный. Я тебе больше скажу. Больше тебе скажу. В Истринском районе. В Истринском районе появится интернет. Истринский район Московской области. Где его сейчас нет, как вы знаете хорошо. Он появится. Появится в деревне Павловской Слободе, в деревне Ивановска. Там появится. Появится. Абсолютно верно. В районе Бенилюкса появится интернет. Наконец-то. Сейчас нет. Сейчас нет. Пока еще там каменный век. Ходят какие-то абразины с топорами и бараном. С суковаткой, примерно. Ну, хорошо, слушай. Значит, 22 мая. Это сейчас.
Уже
это
готово сейчас. Все?
Ну, 12-я суббота, и 19-я стала бы суббота.
Начнется бесплатный 21-го. Интернет по
всему миру. Во вторник, 22 мая, вот сейчас, запланирована презентация современных перспективных космических сервисов Роскосмоса, который, в частности, должен быть представлен проект по созданию собственной системы спутникового высокоскоростного интернета, разработаны российскими компаниями, входящие в госкорпорацию, вот госинтернет.
Нас все станут беречь.
Интересно, S не станет там звонкой в содружестве с гласными, интервокальное положение, не сделает ли госинтернет, тогда будет госинтернет. Ну, потому что иностранцы не смогут произнести глухую между гласными, и будет госинтернет. А? Это очень красиво, да. Правда же, очень красиво. Ну, хорошо. Значит, новые современные сервисы. Направлено на решение задач повышения эффективности. Система государственного управления. Ну, тут одни родительные падежи. Поясняют в Роскосмосе. Такой у них интернет будет, это вам Роскосмос. Слушай, Роскосмос, как вы одними родительными падежами пишете, простите меня великодушно, такой у вас интернет будет. Я просто чувствую. Технические аспекты не раскрываются, но, судя по всему, речь идет о проспекте глобальной и многофункциональной. Интересно, а там будет запрещен сайт там какой-нибудь? Порнхаб только через ВКонтакте.
ВКонтакте тоже будет запрещен.
Почему? Ну, нет, я спрашиваю, я задаю вопрос, и он прост, как божий день. Если мы сделаем Роскосмос всемирный, бесплатный, глобальный интернет,
да, то можно будет зайти, знаете, как иногда в организацию приходишь,
у меня вопрос.
В поликлинику.
Там запреты будут те же самые или нет? Вот это же очень важно.
В МФЦ можно только на сайт
например,
МФЦ зайти.
Запрещено на территории России. Например, что-то запрещено на территории России судом.
Да.
Я выезжаю в Витебск, Г-Витебск.
Это Беларусь? Например,
да. Или Г-Могилев.
Да.
И там же подсасываю к этому Роскосмосу.
Да.
Там то, что запрещено в России, там тоже запрещено из благих побуждений. А?
Я бы вообще сделала только один поисковик-спутник через этот интернет.
По-английски этот интернет должен называться Government Network, сокращенно GovNet. GovNet.
GovNet.
GovNet, да. Да, абсолютно верно. Нет, ну что значит Pornhub? У него куча RedTube, YouPorn и так далее. Конечно, у него куча клонов, но на Pornhub лучше, там больше выбор. Говорит, плюшевый. Приедет сама тележка к клиенту, а там такое... Как ГЛОНАСС будет работать, который постоянно отваливается. А сейчас несколько спутников вообще в ГЛОНАССе не работают. Обнадежит нас
МЗИ. Они перешли к конкурентам? Нет, почему они?
Давай честно скажем. Мы запрещаем некоторые сайты из самых благих побуждений.
Конечно.
Из самых благих побуждений. Понятно? Значит, и почему мы должны тогда другие народы отравлять ядом этих сайтов? Тогда Тогда Бауманский суд Г-Москвы, должен запрещать всепланетно.
Ну, а кто нам может помешать?
В Угане, например, запрещаем какой-то сайт.
Да.
Всепланетно запрещает. Бауманский суд, решение судьи, их честь. Представляете, всепланетно запретить сайт, не знаю, какой. Плохой. Сайт плохой.ком. Всепланетно. Чтобы угандийские товарищи... Видишь, в Россию вернется...
К нам потянутся просители.
К
Ну, в Бауманский суд или куда? В Басманный?
Конечно.
Кончиков света.
Племена пойдут, конечно. Народ Баконга попросит, чтобы Бауманский суд запретил такой-то сайт.
Соседских народов, да, мне кажется.
Бамбунду, конечно. Соседи, да, соседи Бакон... Нет, соседи Баконга сейчас не воюют с Бамбунду.
Ну,
будет.
Надежда.
Бамбунду в...
Это вымышленное сейчас название? Почему? Или настоящее? Бамбунду есть такое?
Бамбунду, язык Кимбунду. Почему? Это мои друзья. Кимбунду. Я дружу с Бамбунду. Бамбунду наши люди. Баконга так. Я пытался у них купить попугая, Жако, но не купил потом. Баконга тоже неплохие люди. У них хорошее железное дерево, черное дерево, попугай Жако. Люди, они хорошие. Но я не говорю, что я к ним близок. Я все-таки к Бамбунду близок. Бамбунду, наши люди. Ну вот, нет, Бамбунду, друзья, запретить Баконга распространять сплетни о попугаях Жако. Бауманский суд будет принимать решение. Еще обязательно в Благовещенске при этом. Правильно?
Да.
Анекдот какой-то. Ребят, ну мы правда всепланетный интернет запускаем. Эта хрень получится или нет? 7373948. Скажите мне кто-нибудь, специалисты. Всепланетные, внимание. По всей планете, где бы ты ни был. Абсолютно спокойно. В Буэнос-Айресе везде. Совершенно спокойно. Роскосмос. Подсасываешь к Роскосмосу. И все, и все. Наслаждаешься ограничениями, запретами и всякой прочей галиматьей. Как это приятно. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Алло, профессор, выскажитесь. От чего вы себе отказываете в таком простом деле? Высказывайте. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло? Нет, даже ну, никакого не везет. Звука похожего не на везет, то, чтобы мы взяли трубку, на самом деле.
А я знаю, что не знаю, почему я. Алло, вот смотри. Вот. Гудок есть. Так. Люди звонят. Снимаю трубку.
Давайте.
Нифига нет. Нет, нет, пустота. Я не знаю.
А так же интернет будет работать.
Да. Сейчас, интернет. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, да, здравствуйте.
Я хотел бы сказать, что, к сожалению, бесплатного интернета для людей не будет.
Будет, мы за рекламу. Там же будет идти реклама.
Да нет, дело в том, что бесплатно будет проходить связь между странами через спутник. А чтобы она со спутника попала в телефон или в дом, нужны Wi-Fi модемы, а их предоставят мобильные операторы за деньги. Вот что будет.
Скажите, а я смогу махонькую тарелочку поставить у себя на даче? На Вигваме. И прямо со спутника брать. Ну что там спутник, какие-то поганые 400 километров будет летать. Это как из Смоленска.
Конечно, тарелочку поставить можно. Но для того, чтобы соединиться с этим спутником, вам придется купить карточку такую некую. Знаете, как вот в спутниковой ТВ выставляете.
Да, карточку, на радиорынке в Митине. На радиорынке в Митине куплю по дешевке.
Ну, как вариант, разве что так, да. Ну,
да,
в общем,
да, да.
Суть такая, это всего лишь популяризация. Популизм.
Понятно. Ну, нет, ребят, что значит популизмом, а интернет будет. Сегодня вот его нет, например, в Истринском районе Подмосковья. Нет. А тут будет. Ну, что, поди плохо. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Николай. Ну, здравствуйте, много Николай. Способов есть. Один способ — это по периметру, ну, везде, по всему миру можно наставить станции, которые там бьют на 5000 даже километров можно. Нас же хотели оккупировать по периметру границ, поставить станции, они как раз будут перекрывать. Следующая система — подвесить там на, ну, стратостатах или там, не знаю, дирижаблях эти станции. Геостационарные спутники, но они очень далеко, это... Сигнал там долго добывается.
Ну что же далеко, ну 700 километров.
Мы сейчас, как получаем мобильный интернет, мы двигаемся по городу, быстро едем и быстро проезжаем от одной станции до другой станции, они нас передают.
Они в перехлёст, да, идут.
Перехлёст, а значит, спутники будут, вы будете стоять на месте, а станции будут летать над вами с большой скоростью.
Передавая меня, вас, это одно и другое.
Да, от одного спутника до другого спутника, который будет на низких орбитах двигаться. И за счет этого и скорость будет высокая, и качество будет... Ну, они будут перекрывать как бы собой геостационарные спутники, мусора много будет, и, ну, и космическое... У нас не хватает спутников даже ГЛОНАСС поддерживать, не хватает спутников там, метеорологических, у нас места за нами закреплены, за нашей страной, а да. у нас не хватает технических. Раньше спутники запускали там, ну, они по 25 лет висели, по 30 лет висели там с ядерными этими энергетическими якобы установками и прочее. А да. сейчас, в общем-то, ну, они огромные были, да. и надежность должна была высокая быть. А сейчас не нужна ни надежность, потому что у нас удваивается каждый там год якобы возможности.
Количество, да?
Да, да. И спутники сейчас крошечные, в общем, и запускать их нужно очень часто, а у нас нет ни комплектующих, ни... Ну, Чубайс тогда закупил, Анатолий, ну, станки, которые режут и делают там шагом 90 нанометров, когда весь мир уже давно ушел, и, в общем, и скорость... Ну, у нас какие процессоры, посмотрите, эти... Ну, неважно. Смысл да. в чем, что очень много направлений для возможностей передачи интернета. И я думаю, что наши легко же додумаются. У нас лекарства бодяжат, да? Закупают там тонну какого-нибудь, ну...
В смысле? Ну, мы-то делать... запустим этот Роскосмос или нет?
Ну, запустим. Мы придумаем, как бодяжить интернет этот запросто, понимаете? Скорость будет там поменьше, но зато всем и по чуть-чуть что-нибудь придумаем.
Но мы сможем тогда наши блистательные мысли о том, что над Угандой тоже будет интернет бауманским судом как-то регламентировать.
Вы же помните, как они ноутбуки делали с такими, с патефонными этими ручками? Электроэнергии же нету, но
внутри там... И все,
да, ну, дело в том, что я думаю, что Маск быстрее это все сделает, он уже придумал, как это все сделать, и сейчас выбор, а они моментально наладят и моментально выпустят, и, в общем-то...
А мы за интернетом всего... тогда будем ездить в Витебск.
Витебск. Нет, ну, естественно.
Витебск, а что там поближе? Нет, Витебск, самое близкое место.
Его глушить будет невозможно, ведь когда, допустим, мы... Вот сейчас будет десятилетие победы великой над Грузией, когда мы пришли с нашими старыми радиостанциями, рэпом Грузия заглушила, у нас связи не было, и работали только по корреспондентским телефонам, там, понимаете, по, ну, этим, по спутниковым телефонам.
Золо. Этот,
Спасибо.
Ну все. Этот зритель, слушай, чрезвычайно скептический. Да. А я, наоборот, преисполнен, наоборот, романтики.
То есть 22-го будет презентация, а когда 22-го. Интернет заработает? У меня вот практическая часть волнует.
Я не знаю, через лет 20. Ну, почему нет? Ну, мы можем раньше. Ну, что ты, ну, зачем? Мы можем раньше. Нет, меня интересует...
То есть опять покупать сим-карту? Как
поразительная вещь, да. которая сейчас пришла мне в голову.
Какая?
На самом деле... Царство свободы, то есть оно не так далеко, это Витебск.
Витебск, ну, там, скажи,
там, там европейские, европейская жрачка, европейские сыры, все, белорусская жрачка, европейская жрачка. Там же нет никаких
санкций. Все наши люди вокруг
при этом. Все наши люди при этом, да, абсолютно. Значит, европейская жрачка, и также белорусская жрачка превосходная. Почти никаких запретов, никакого бауманского суда. Это все прям Витебск, Витебск, надо ехать.
А? Не, ну там свой суд есть.
Есть свой, да?
Да.
Это немножко нехорошо, да? Ну ладно. Ну ладно, поехали дальше. Я хотел тебя потрясти, и сейчас настало время. Готовься, ты будешь потрясена. Давайте. Главный кандидат на пост главы ЦРУ много лет работала под прикрытием в России. Джина Хаспел. Она может стать не только первой в истории женщиной, возглавившей ЦРУ, но и первым директором ЦРУ, который говорит на русском так же, как ты.
С ошибками в ударениях. Джина Хаспел.
Вот послушай, сейчас внимательно. Нищий. Нищий, меня слушай. Ты все узнаешь от меня. Послушай меня. Она может не то... Она знает русский, как ты. Она нелегалка, которая работала в России. Ты врубаешься сейчас или нет?
Ну,
постарайся сделать вид, что ты врубилась. Она нелегалка! Она жила рядом с тобой на стачек 105 в соседней квартире. Ты врубаешься или нет?
Так это она устраивала ссоры по вечерам с мужем и била детей.
Да, это она. Слушай, в начале мая Центральное развитие управления ЦРУ впервые рассекретило некоторые подробности рабочей биографии главной претендентки на должность нового главы ведомства Джины Хаспел. Она может в биографической справке сообщается, что Хаспел, которая начала свою карьеру в ЦРУ в 1985 году, в 90-е работала в европейском и евразийском направлениях, курируя в частности Россию. Теперь внимание, attention. 15 лет скрыто из биографии. 15 лет нет в биографии вообще. Внимание, 15 лет тайная командировка в Россию, куда она была заброшена под прикрытием, ку-ку.
Класс. То есть у нас у всех есть еще шанс как-то себя проявить. 15 лет вон из жизни, коту под хвост.
Да.
Вот, а после этого ты становишься...
По информации BBC. По информации BBC, она 15 лет была нелегалкой в России.
Воспитательница.
Звали Марья Ивановна Петрова какая-нибудь. Марья Ивановна Петрова ездила в автобусе и так далее. Прикидывалась русской. Она была русской. Она была русской.
Я
внимание,
вот
она
лицо.
Была русской. Она могла бы калмычкой. Она могла бы быть калмычкой. Посмотри.
Ну, не иностранная полностью.
Неправда. Вот посмотри, но неправда. Посмотри, она могла бы быть калмычкой, она могла бы быть казашкой такой наполовину. Там, мама у меня русская, а папа казах. Совершенно спокойно. Ну, посмотри, ну ты чё? Ну, ты чё? Она была одной из нас. Понятно?
Да. А теперь наши
она руководила операциями против русских агентов. Она сидела здесь, она была нелегалкой. 15 лет. Хаспел работала в России под прикрытием. Ее биография до сих пор цензурирована.
Да.
Даже члены Сената не знают, что она делала 15 лет.
Вот я,
она
вот
была здесь.
Я нашла,
она работала на территории Советского Союза, затем Азербайджана и России. Она перемещалась между Азербайджаном и Россией. Поняла?
Да.
Вот
Хиппи,
и все.
Наверное, была. Я вот на нее смотрю. Хиппи. Нашла ее фотографию в молодости. А, не точно.
А где, 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 где? Вот это она. Вот это она?
Вот она должна быть. Анджела, это Меркель.
Анджела это... Меркель.
А, вот Джина Хаспел. Вот по центру и Тереза Мэй. Нет, это шутка, что ли? Нет, правда?
Не может быть.
Хиппульс написал, не
будем верить. Нет, не верься. Значит, послушай меня. Она одна из нас. Она просто, это твоя соседка по лестничной площадке. Надо подергать всех их за
значит,
бороду.
Значит ли это, что однажды я проснусь?
Давай, подергай за нос. Может быть, вообще... А?
Получу указ вернуться обратно в Лондон?
Может быть, давай. А ты забыла, да? А ты забыла. Вспомнить все.
Да.
Слышишь? Вспомнить все. Настя достает из носа такой шарик, как вспомнить все. Понимаешь, она достает из носа такой шарик.
Козявку?
Нет, огромный шарик там в носу.
Я не смотрю просто про героев.
Нет, вспомнить все фильм. Ну, посмотри, на Википедию. Вспомнить все Википедию. Нет, не советский. Чего бы я стал смотреть советские фильмы? Я что, идиот? Давайте, поехали, новости. Расскажи. Сейчас
Алексея Малобродского, доставленного в кардиореанимацию в тяжелом состоянии, приковали наручниками к кровати. Малобродский, это кто забыл, ты у Серебренниковым, который снимает
студию. Серебренниковым, Малобродский. Алексей, его привезли в суд, он там потерял сознание, он упал. И, значит, после того, как он упал, его лечащий врач, который, наверное, там присутствовал, но, видимо, потому что состояние вызывало... такую потребность, необходимость, чтобы присутствовал врач, врач потребовал госпитализации. Суд согласился с госпитализацией, суд сказал, что хорошо, ну, как бы вот видно, что, ну да. Ну, или, ну и там больше, что значит видно, там еще и врач, ну, мне кажется, что главное, что врач так думает. Это не то, что там видно, да, мало что человек изобразит, а вот видно, что и врач так думает. И значит, что это госпитализация, да, а его повезли в реанимацию, реанимацию, понятно, да? А кто из вас был в реанимации? Ну, кто-то же был. Это такое место, где, как представляется, уже ну, более потяжелее, люди потяжелее находятся, которые... А?
Может, да, говорят, путаю? Там людей раздевают, но ты обращаешься, все
да,
такое. Спасают
да,
жизни, не глядя там
труп,
на
уже
чины.
Уже как бы ты
там,
типа труп-то. Да, да. А вот, и с тобой говорят на ты, и все такое. Ну вот, и значит, с этой реанимацией... А его там приковали наручниками.
Несмотря на то, что одежды, скорее всего,
я
на
знаю,
нем нет.
Я знаю, почему.
Потому что надо доступ иметь.
Я знаю, почему.
А почему? Потому что...
А я не знаю, почему. Но я сейчас
потому
не спрашиваю.
Потому что тяжелый очень ущерб государству
нет,
он на нем.
Нет, он может сейчас куда-то
сбежать. Просто может сбежать.
Поэтому его приковали по наручникам.
Свищи, да?
Ну, вообще прикольно в наручниках лежать в реанимации, согласитесь.
Особенно в реанимации, видишь, это интересно.
Да, я думаю, что если ты попал в реанимацию, уже само по себе прикольно, скажи же.
Ну, что-то ну, новое, да, новый опыт.
Новый жизни опыт, какой-то. Экспириенс какой-то. Есть можно о чем рассказать, сделать. конечно, публике. И так далее. А если ты попал в реанимацию вдобавок с наручниками, то это вообще втрое. Это, мне кажется, ценится сразу за три раза просто. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей, Настя, Вадим из Москвы. Но да. Мне кажется, что ему нужно подушечку целебного лондонского воздуха принести. Они там таинственным образом все оживают. Все наши беглые, и полечить его таким образом.
Вы понимаете, о чем?
Вы говорите сейчас о человеке в реанимации. Вам кажется, это нормально шутить, да?
Нет, я понимаю все, что...
Но вы были в реанимации, а когда вы окажетесь в реанимации, кто-то начнет шутить, вам понравится?
Нет.
А вы чувствуете себя человечным в этот момент? Вы человечный человек? Вы human, или вы вурдалак? А почему вы шутите над человеком в реанимации? Почему вы шутите над человеком в реанимации? Я просто спрашиваю вас. Это умно? Это выказывает в вас человека? Вы человек в этот момент? Когда вы шутите над человеком в реанимации, вы человек? Я просто спрашиваю. Может, я что-то неправильно понимаю? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Ну, при мне два человека лежало с наручниками.
Вот нам объясните, пожалуйста. Я понимаю, у всиновцев, они говорят, мы же не в состоянии обеспечить, так сказать, или что? Или как там это объяснять?
Нет, вы поймите. Во-первых, когда он поступает, сразу делает ЭКГ, проверяет, что у него есть на самом деле.
Да.
Что у него, инфаркт или не инфаркт. Вы понимаете, например, я его не считаю за уголовника, но уголовники очень умудряются симулировать все это дело.
Да, и для того, чтобы что? Вот ему для чего симулировать?
Ну, на самом деле, из больницы бежать легче. Ну, я к этому моменту,
мы сейчас говорим о людях, которых называют российской интеллигенцией.
Да, да, я...
Конечно, можем над ними издеваться.
Я говорю, к этому моменту, это, конечно, глупость. Я сомневаюсь, что он через окно, там, сигал бы куда-нибудь. Это я говорю про уголовника.
Более того, можно я обращу внимание, что стало плохо с сердцем ему в момент, когда его привезли в суд для того, чтобы принималось решение об очередной просьбе его из СИЗО перевести домой под домашний арест. Вот, суд отказал, и как бы...
А он, наверное, надеялся, так бывает.
Учитывая вообще плохое его состояние, он отказал, и его сейчас в реанимации...
Спазм сердца мог быть.
Приковывают наручниками Малобродского, который...
Ну, хорошо, а как...
Да. Это глупости, конечно. Я говорил про уголовников.
С другой стороны, есть же...
уголовников, я говорил, конечно.
Нет, но есть же режим, тогда надо поставить к нему тащи прапорщика.
Ну, а он там около дверей, наверное, стоят. Там, конечно, стоят. А вы что думаете, что там не стоят товарищи прапорщики? Конечно, там один
обязательно. А мне кажется, что или наручники, или прапорщики. Что-то одно, достаточно.
Я еще раз повторю, Сергей.
Да.
Про прожженных уголовников.
Давайте, про прожженных.
Да.
Так там нет, сейчас мы говорим не о их нравственности, а о режиме с точки зрения ФСИНа. Нужно поставить прапорщика у двери. И наручники, или только наручники, или только прапорщики.
Если уголовник, нужны и наручники, потому что
и
есть
наручники.
Окно. Там решетки нету, понимаете?
Понятно.
Он может через окно уйти,
понимаете? А может быть, привязать гирю к ноге?
Ну ладно, вы смеетесь, Сергей.
Я не смеюсь, я пытаюсь быть позитивным. Мне кажется, что если привязать гирю к ноге...
Это очень сложно.
В древнем Китае я слышал о случае... когда людей, им пропускали проволоку, ну, такую довольно толстую, пробивали ребром, то есть брали кожу вот здесь, у края ребра.
За ребро, короче, хватали, да, петлей?
Да. И пробивали проволоку, и одной проволокой за ребро привязывали сразу человек 20. Они шли на одной проволоке. И, кажется, если кто-то пытался дернуться или, сказать, там шел не в ритм, он испытывал невероятную боль.
И все тоже вместе, Саня, с ним.
Да, самое же смешное, сейчас вы станете смеяться, что из гуманных побуждений на ночлег, когда они останавливались, они шли далеко, проволоку не вытаскивали.
А как вытащишь? Это совершенно вот верно, именно. Как наручником в
реанимации. Из гуманных побуждений проволока так и оставалась, поэтому они ложились спать. Прямо в лежа, как домино. И потом... значит, эту проволоку не вытаскивали, потому что, и когда, так сказать, вопрос вообще не вытаскивали, из гуманных побуждений просто жалели узников.
Каждый
потому
раз,
что если конечно, каждый раз ее вытаскивать, каждый раз вставлять снова, то узники могут почувствовать себя не очень славно. Не очень славно. Ну, они почувствуют какую-то боль, неприятно, может, нарыв какой-то, может быть, опухоль начнется, нагноение. А так все удобно, как-то уже проволока есть и есть, и слава тебе, Господи. И они уже шли до самого конца конвоирования с этой проволокой в ребре. Ужасно удобно.
Ну вот, смотрите, Собянин, да, вчера вечером у себя в Твиттере написал, что, ну, все в порядке, Малобродский под наблюдением врачей, он знает, где находится, то есть он включается в эту историю,
но Собянин. Но Малобродский с наручниками, это вот в реанимации.
И вроде бы как-то получается,
это до известной степени говорит нам о том, что он чрезвычайно опасный враг. Чрезвычайно враг.
А для
опасный,
общества, да,
враг
опасен.
Общества, враг общества.
Может, да, наброситься на врачей или что-то.
Да, ну, покусает, покусает кого-нибудь и все такое. Да? Давай спросим. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, меня Евгений зовут.
Да, Евгений.
Вы знаете, я столк с такими ситуациями, да, ну, здесь просто есть правила определенные.
Я понимаю.
Боятся, понимаете?
Это у них просто работа, естественно, просто работа.
Против конвоиров.
Да?
Это просто работа, да. И просто плюс работа. Есть такие моменты, когда программу делают, у него уже аритмия есть просто по жизни. Но он при этом как бы симулирует очень многие. И как правило...
Допустим, знаете, на самом деле, у любого человека очень... старше 40 что-нибудь да найдется.
Да,
естественно. Хотя бы астигматизм, да.
Да, что угодно может, на самом деле. Вот. Да. И суть в том, что очень изобретательные наши люди...
не только наши.
Духовности. Не только наши, если большой духовности, понимаете, очень изобретательные. И пораженные уголовники там иногда перед ними просто отдыхают. Просто отдыхают, понимаете? Вот я, допустим, изобретателя нашего, который себе причинное место прибивал, да, вот на Красной площади.
Павленский, абсолютно верно.
Да.
Да. А потом расстраивался, что с ним очень плохо во Франции обходится. То есть французская полиция, крайне жесткая полиция. Просто крайне жесткая полиция. Я сталкивался. Вот, они могут изготовить этот уголовный.
Там, в качестве кого?
А в качестве кого вы сталкивались?
А я просто товарища забирал оттуда, да, вот,
с крайней
мозга, понимаете, сходу там получил. Но при том вот этим штукой, которая называется уголовный кодекс,
Ихний,
понимаете, то есть ему несколько раз как звезданули, вот, он как бы это сначала не почувствовал, да, у него было, потом пошли проверяться, и с синим мозгом. Вот, поэтому наша полиция в каких-то вещах, она крайне лояльна.
Я понимаю. Видите, давайте скажем так. Есть несколько аспектов. Давайте вместе с вами. Значит, первый аспект. Уголовники плутуют. Первый аспект. Второй аспект. Любой человек старше 40, наверное, чем-нибудь болен. Очевидно. Значит, тогда получается, что с 40 нельзя вообще судить. Третий аспект. Нет, там правда, зачем? Правильно. Все равно до смерти уж чуть-чуть осталось. Что его судить, правильно? Сам умрет скоро, все равно же. Третий аспект, важный аспект. Конвоиры — это просто люди, и у них есть регламент.
Правильно.
И их просто фактически накажут. Поэтому они не имеют права шутить. Есть четвертый аспект. У нас с вами театральный деятель, который в глазах сообщества своего цеха наказан чрезмерно или вообще напрасно, я говорю, в глазах сообщества, да? Значит, прикован сейчас в реанимации к постели. Это вообще картинка некрасивая. Я говорю
это
о картинке.
Это некрасивая.
Картинка.
Я говорю о картинке. Как вот картинка?
Я говорю о картинке.
За мешок картошки. Это нормально давать там 5, там 6?
Согласен.
Как вам эта картинка?
Но я вам хочу сказать, есть вещи, как говорил один мой знакомый, важно не только то, что сказано, но и то, что услышано. Это, кстати, как я говорил и Грегори Бейтсон, но это говорил еще и Борис Березовский, да? Как услышит. Вот это то, что сейчас случилось, важно не то, что сделано, а как увидят. Как увидят.
Знаете,
увидят некрасиво.
Мудрый человек говорил, как ты смотришь на тигра, да, вот он задрал лань.
Да.
Да, вот как ты смотришь, говорит, он плохой или хороший?
Да.
Мы говорим, как, лань такая хорошая, а тигр такой злой. Но тигр просто есть хочет.
Хочет
вот есть. Так и в СИН, у них есть правила.
Они есть такие, какие есть. Но вы согласитесь, одним образом, а для другого — нет, подождите. Давайте так, все очень просто. Давайте вернемся к восприятию, к оперцепции. Мы скажем, что не только важно то, что происходит, но и важно, как это прочтено, услышано и увидено. Естественно. Это важно. Да, вот сейчас, да, все делают все правильно. Но при этом картинка некрасивая.
Понимаете? Некрасиво, я согласен да. с вами, абсолютно ну, правильно, потому что естественно некрасиво.
Ну, вот и все. Вот. Но мы с вами должны согласиться с тем, что все делают правильно, а картинка некрасивая. Понимаете, в чем дело?
Некрасивая.
Вот.
Непонятная.
Каждый делает правильно все. Все хорошо. Но говорим, а это красиво выглядит? Ну, нет. Нет, это некрасиво. Понимаете?
Наше русское чувство справедливости начинает чесаться.
Оно начинает как-то эстетическое чувство прекрасного начинает чесаться. Мы говорим, ну как же так, театральный деятель, которого судят, как многим кажется, не знаю за что, театральный деятель, которого, сказать, вообще не следовало бы, может быть, как многим представляется судить, а может быть, не следовало бы держать в тюрьме театральный деятель, значит... И вдобавок я почувствовал себя плохо. А, ну, хорошо. Может быть, чуть-чуть утрирует свое чувство. Там кто-то говорит, ах, он мог диссимулировать. Ну, хорошо, чуть-чуть эмоционально переживает. Это же тоже эмоциональность, тоже фактор здоровья, правда же? Значит, он попал в реанимацию. И вот его приковывают там к кровати. Скажите мне, пожалуйста, это выигрышно выглядит? Я говорю, как это выглядит? Он говорит, нет, не выигрышно. Ну и тогда сфига ли вы теперь хвалите?
Какой
это?
Вывод вы сделали из этой картинки, каждый для себя?
Я делаю вывод такой, что мы в 21 веке должны не только думать, что мы делаем, говорим, а и как это прочитано. Как это прочитано? Ну, это неудачно прочитано. Ну, скажем, неудачно. Ну, давай, ну, правда же?
Да.
Ну, неудачно. Точнее, ну, давайте, вы не будете спорить с тем, что это неудачно. Да, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Ну, я думаю, может, другая причина. Я тоже недавно из больницы.
Да.
И реанимация – это такое место, где больные поступают в тяжелом состоянии.
Да.
И когда там вкалываются препараты,
да.
То есть реакция может быть непредсказуема. Может больной вскочить. У меня тоже вот сосед по палате говорит, ой, там гестапо.
Наручники, наручники надевали.
Наручники надевают не врачи.
Нет, ему сказали, говорит, будешь, говорит, это самое, выпендриваться, будешь дергаться, привяжем. И потом он понял, что насколько они были правы.
Это разные вещи. Согласитесь, что привяжем и наденем наручники, надели не врачи. Согласен. Нет. Друзья, давайте согласимся с тем, что это выглядит некрасиво. Ну, и давайте согласимся с тем, что в 21 веке как это выглядит, прочитывать важно. Ну, важно.
Разумеется. Понимаете? Но вот, тем не менее, вот так вот было.
Ну, понимаете, вот представьте себе Мисс Россию, например, да? И мы ей поставим в унитаз камеру, когда она дефекацией занимается. Вопрос, это красиво? Нет, некрасиво.
Нет.
Ну, вот сейчас произошло это. Вот это. То есть...
Но я считаю, что, например, нужно было у него выставить пост, там, медсестру, там,
конечно,
какую-то...
Конечно. Псиновских сотрудников в белых халатах, чтобы они сидели где-то рядом в креслах и...
Можно положить голыми рядом на стол.
С медицинским образованием. Да-да-да. Ребят, можно сделать красиво, а можно сделать некрасиво. Можно сделать некрасиво. И надо сказать, честь по чести, сделали некрасиво. Ну, они не старались, у них просто получается некрасиво. Они сами делают, получается некрасиво. Это не от того, что они стараются сделать как можно более некрасиво, а просто как бы само получается элегантно некрасиво. Понимаешь? Да. За что ни возьмись, все у них получается некрасиво. У тюремщиков. Ну, почему? У них мозг так настроен, они же тюремщики. Понимаешь?
Да,
хорошо. Ну и хорошо.
А суд тоже так мозг настроил, что ему кажется, что малобродского отпустить
суд
домой
тоже,
нельзя.
Суд тоже в известной степени мыслит по-тюремщицки. Оно тоже...
Ну, Серебренникова тоже отпустили. Это же имя.
Отпустили.
А Малобродского
пусть приковали, посидит. Пока что приковали к постели в реанимации наручниками. Лежит он себе...
Научение всем.
В научение, конечно, в назидание. Да. Это, в этом много дидактики, согласитесь. Согласитесь, а ты не воруй.
Конечно.
А ты не... А что он
украл? Будешь как малоброд.
Напомни мне, что он украл.
Ну, просто там у них... Они спектакли ставили.
Они ставили спектакли. На государственные деньги, товарищи.
И там несовпадение.
А вот зачем же... Нет. Я уже рассказывал эту систему. Просто система, как с точки зрения театральных деятелей. Если позволите, я расскажу позицию. Значит, она была построена на жульничестве. Жульничество, которое было прописано де-факто нормами и установлениями, установленными государством. То есть это не театральные деятели установили нормы установления жульнические, а государство. Сейчас я объясню. Пуэрку хлебну. Значит, там смысл какой? Ты приходишь ко мне, а я, например, министр культуры, или там соответствующий департамент, слышишь? И ты мне говоришь: Серег, денег дай. Я говорю: что ты ставишь? Ты говоришь: ну, я вот ко дню победы, там, за зори здесь тихие, хочу шарахнуть, замахнуться. Я говорю: хорошо, сколько надо? Что там надо? Беломорканал, плащ-палатки, макеты автоматов, там, что еще надо?
Зарплата артистов,
ну, что еще надо?
Оформление.
Ну, ты мне говоришь, например, сколько?
Икс.
Ну, ты мне говоришь, икс. Ну, да, 10 миллионов, не знаю. 10 миллионов, здание театра надо отапливать, ну, какая-то хрень. Значит, я тебе говорю, 10 миллионов, хорошо. Но правила российские таковы, что я не могу дать 10 миллионов авансом. Ты знаешь об этом, да?
Да, мы как-то...
Ну, так объясняли мне театральные деятели. Так объясняли мне театральные деятели.
На будущее не дают денег.
Я не могу взять деньги авансом. Я могу только по факту где-то взять 10 миллионов, а потом по чекам у тебя закрыть 10 миллионов. Поняла?
Да.
Значит, поэтому я тебе говорю: Настя, давай сделаем так. Мне взять 10 миллионов, ты мне говоришь, ты театральный деятель, а я государство. Ты мне говоришь: Сереж, я 10 миллионов найти и стрельнуть ни у кого не могу. Ну, ни у кого не могу, тяжеловато. Значит, давай ты мне дашь 10 миллионов, а я тебе принесу подложные ведомости. Подложные, фальшивые, обманные, жульнические, мошеннические. Понятно, да?
Да.
Ты же видишь, что этот спектакль на 10 миллионов как раз само то, или там на 2. Ты же это видишь? Ты говоришь: да, вижу. Нет, наоборот, я государство. Я тебе говорю: да, вижу. Вижу. Ну, я же вижу, я же не первый день в этой теме, правильно?
Какой у вас необычный театр, да, все такое интересное.
Не, ну, обычно, ну, хорошо, 2 миллиона, неважно, там, 100 тысяч, неважно. Слышь меня? Я точно понимаю, что это и есть правильная сумма. Выгородки рисовать, там, смена декорации, выгородки, все это безумие, понятно, да? Хорошо, там, движущаяся сцена, еще что-то, ну, это все деньги. Хорошо, значит... Я говорю: да, я вижу, что это этот баблос. Да, я вижу. На глаз, на взвешивание. Я вижу. Давай тащи справки, я тебе говорю. Ты звонишь своему директору. Кто там у тебя директор? Шустрый какой-то. Который ставит потом свой ленд-крузер на тротуар и кричит: молодой человек, уймитесь. А? Очнитесь. Вот этот вот директор. Ты звонишь своему директору. Вот он немножко жухает чуть-чуть и все. Все жухают чуть-чуть. Слышь? Чуть-чуть жухают все. Значит, все, ну, на что-то же он Land Cruiser покупает, правильно? Значит, теперь слушай меня. И говоришь: старик, закрой Сереже 10 лямов справками. Он приносит мне справки. Спектакля нет.
Нет.
Нет, его нет. А справки как будто он уже есть.
Да.
Понятно? Я под эти справки, фиктивные, мошеннические, выдаю тебе 10 миллионов. Говорю: на, жри. После чего ты начинаешь их тратить.
Да.
После этого ты начинаешь...
И ставишь спектакль.
Потом я спрашиваю: спектакля не было на момент подачи справок? Конечно, не было. Конечно, не было. Но потом он был? Да, был. Его все видели, вся Москва видела, все писали о нем, газеты все писали, спектакль был. Все. Теперь вопрос. Скажи, пожалуйста, кто виноват в этой системе? Судят театральных деятелей. Я думаю, виноват тот, кто придумал эту систему. Надеюсь, то есть была придумана система, при которой авансировать театральные постановки нельзя. Можно только закрыть уже существующие. И в этой системе, парадоксальным образом, привыкли, что все приносят, все до единого человека, все приносят подложные справки. Например, я сейчас привожу просто пример, да? В этой системе привыкли, например, что все приносят подложные справки. И получают, в сущности, аванс под подложные мошеннические справки. Такова система. Виноваты театральные деятели или система? Система больше, чем виновата, чем театральные деятели. Не знаю. Я не знаю. Я не их честь. Если бы я был их честь, я без всякой чести вам говорю. Я вам говорю житейски. Теперь их за это судят, что такую систему придумало наше государство.
А как остальные деятели работают так годами всех бы и не
посадить.
Воруют?
Тогда надо всех и посадить. Конечно. Евгений спрашивает, а почему остальные работают? Так всех бы и посадить. Конечно. Конечно. Графов. Потому что система такова, что закрыть можно уже существующий спектакль, на который вы уже потратили. А им нужен аванс. И они аванс закрывают подложными справками, получают аванс и ставят чертов спектакль. Вы понимаете или нет?
Ну и все. Граф Кошкин говорит, что там выводили нал на дневке. Ну а какой это
выводили
имеет?
Нал как, на...
В
конечно.
Чем разница?
Ну и что?
А
почему не выводить на дневке?
Как еще деньги достать?
Когда у вас приходит режиссер, значит, не режиссер, а этот самый художник, который говорит, я за такие вещи беру столько. Все, ты говоришь, черт, мне надо этого парня по любасу. А это оформить по графе невозможно.
Тунгус пишет, так это нужно не
северный
только у
кореец, северный кореец вам может такую постановку сделать, может быть, но северного корейца нет. А приходит приличный художник, который говорит, я сделаю, да, я сделаю, но за обычные деньги. Значит, ему надо заплатить кэшем, потому что нет такой графы. Значит, надо кэшем, значит, надо вывести через однодневку. Ну, естественно. Ну, как вы думаете?
Михаил пишет, из Малобродского выбивают показания на Серебренникова, поэтому и дидактика стучать надо.
Короче, товарищи, сделали так, что сейчас Малобродский лежит в реанимации в наручниках, прикованный к кровати. Я вам не говорю, хорошо это или плохо. Я вам не говорю, положено это или не положено. Я вам не говорю, как надо делать. Я вообще ничего не говорю. Я говорю только одно. Это дико некрасиво.
Подъем в движении.
Вот и все. Ну, а что красиво и некрасиво в 21 веке, надо бы учитывать, если вы не кретины. Ну, а если кретины, то, пожалуйста, можно и не учитывать. Хорошо, 5 баллов. 5 баллов. Значит, стоит от Дмитровки и дальше до Химок. А потом зато перед Волоколамкой нет большой пробки, к которой мы привыкли. Из-за того, что там 3 аварии. Прямо от Дмитровки до Химок внешний МКАД. И там, где Выхино-Жулебино, стоит внешний МКАД тоже. И внутренний МКАД около Киевки, до Киевки, после Киевки везде стоит. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, храня дров Сережа, все
Десять часов 6 минут, пятница, 11 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Тоже, да.
Я вас хотела развеселить.
Развесели.
Я сделала такое.
Ну, скажи сейчас.
Когда сказали Анастасия Ножка, я сделала вот так.
Вот так, да?
Виктори подняла
пальчики. А я не смотрю. Извини, пожалуйста, я отвлекся. Спасибо. Я уже смотрел «Курсоруб».
И что?
61-91.
Ой, у меня сейчас плохо с сердцем.
А почему у тебя плохо? Ты хочешь 70 же, да?
Да.
У тебя в долларах. А тебе надо 63 хотя бы.
Ну, хотя бы 63.
Ну, хотя бы. Ну,
я уже так понимаю, что пора хотеть, а надо выходить в рубли, если нужно рубли.
61-88.
А, 61. Нечего ждать.
61-88.
Ну, все.
А, значит, и 73-60. и 77,20 по нефти. Ну, нефть очень высокая, очень высокая. 1,1895 доллар, доллар вот крепкий.
Я начинаю ненавидеть эту нефть.
Я не, начинаю ненавидеть эту жизнь, дорогая.
Когда вот в самый неудобный момент...
начинаю ненавидеть эту жизнь.
Происходят какие-то неприятные провалы.
Закрой глаза.
Понимаете, ямы.
Закрой глаза.
Да.
Мысленно закрой. Не надо фактически закрывать. И вспомни, обернувшись, как советовал Сартр и Камю, яркие пятна впечатлений. Какие самые счастливые впечатления, которые ты вспомнишь?
Отдых в
не надо эротики.
Я понимаю,
только без эротики. Без эротики, без эротики. Сейчас начнется.
Быть ее даже не могу.
А? Нет, ну посмотри, я каждый. Каждый слушатель. Каждый слушатель. 18,94, я сказал? Я сказал? 18,94 главная пара. Это очень важно. Слушай меня. Нет, я хочу сказать. Если ты закроешь глаза и обратишься вспять, как бы мысленным взором, ты видишь какие-то цветовые... пятна ощущения, они какие-то такие желто-оранжевые, какие-то странные.
А, да.
Пятна ощущения.
Но у вас что?
Впечатлений, эмоций, которые были прежде прожиты. И среди них есть счастливые какие-то.
Листья облетели, наступила осень. Евро 49, доллар 38. Я вспомнил. Хорошее, да? Время было хорошее.
Осень наступила, листья облетели. Доллар уже 40, 49 евро. Осень-то проходит, зима уж на пороге. Евро 58, 48 доллар. В новый дом в год признаться без еды непросто. Евро 115, доллар 90. Февральские морозы стужу нагоняют. Доллар все растет. Еще евро... Нет, растет еще. Евро притормаживает. Вот весну мы встретили. Те, кто жив, остался. Доллар уже 200. Столько же и евро. Гробик закопали. Поминки отыграли. Доллар с евро пили. Рубль хоронили. Это старая вещь. Это вещь от ноября 2014 года.
Его заминусовали, кстати. Эта штука, мы ее читаем, тут там минус один. На Mail.ru, на анекдоте РРО заминусовали. Но первая хорошая,
Дарисия, произнеси еще раз.
Листья облетели, наступила осень. Евро 49, доллар 38.
Слушай, интересно, это самое, по экономике хочешь, я не знаю, нефти предрекли, ну раз уж мы давай подхватимся,
да,
$100 за баррель, ну 100 не 100, я не знаю, я, можно я более аккуратно, это Bank of America, можно я аккуратнее скажу, 90 вижу, в следующем году, через год 90 вижу.
И 110 будет однажды. Нет, 110,
не знаю, нет, ну когда? Ну,
было это, вот максимум, вот исторический максимум, напомните, сколько.
Че, 140
было. 140, вот, это когда было?
Ну, нет, ну там, 114 мы очень долго стали, очень долго.
Я тоже помню,
114 всех достало.
А кто-то нам сегодня написал, и слушатели, обратите внимание, что в рублях вообще рекордная цена, если вот, ну, рублями считать, но поскольку, да, рубль подешевел, то сейчас цена вообще в рублях за баррель нефти самая высокая в истории рубля. Ну, в истории отношений нефти и рубля, да, как бы, не знаю, как более поэтически это сказать.
Какая разница?
Разницы нет, Даника.
Я жил в разных валютах, в том числе много жил в рубле, я жил в кванзе. Кванза — это валюта Анголы. Что бы ты мне ни говорила в кванзах, что бы ты мне ни говорила, я жил, ну, коротко там, в командировке я жил в венесуэльском боливаре.
Звучит как эсперанто.
В венесуэльском боливаре я жил. Я и так далее, я в разных валютах жил, поэтому не надо, все равно мозг пересчитывает в доллары, поэтому не надо ли плести мне ничего тут про рубли, ладно? Слушай, ну хорошо, значит, ну 90 я вижу, ну 90 я вижу.
А рубль что?
А что рубль-то?
Что рубль, он в этой связи что будет
рубль?
Что?
Что тебе рубль?
38 или не будет никогда? Ну как, какая разница, мы же тут живем, это же очень большое значение имеет для всего.
Мы тут живем, ну да. Просто пересчитывай.
Копим в долларах.
Вот. Пересчитывай сразу, пересчитывай.
А получается, что не копим.
Удобно. Ничего не купим.
Наоборот.
Ничего не купим. Доллары тоже тают, обрати внимание. Например, если ты в 2005 году накопила $1 000 000, ну, просто, да, то сейчас подумай, что ты можешь купить
на
миллион.
Я другими категориями.
Нет, не в России, не в России. В России ты можешь купить на миллион. В России. Доллар только вырос.
Однушка перед МГИМО в 2000-м, в 2001-м. в пятиэтажке.
А в Сан-Франциско доллар упал.
Стоило 150 да. долларов да. Месяц. Ну. А сейчас однушка перед МГИМО в пятиэтажке, соответственно, ну, условно говоря, там 30-35 тысяч рублей, наверное, стоит, я так думаю, снять. Наверное, да? А это уже 500 долларов.
Ну, например, долларов, да. А была 150. Как
бы, да, была 150. Я просто это четко прям совершенно помню. Я не миллионами долларов, у меня другие там реалии были в те времена. Но
да.
Я, для меня очевидно тоже, что даже в России
доллар упал.
Доллар упал,
доллар
да,
упал.
Да,
очень нет, сильно. Если покупать недвижку, то, может быть, и не упал с 2005 года. Не упал, нет. Если покупать недвижку, внимание. Если покупать недвижку. Покупать, ну, то, что покупать. Ты могла купить за 3 миллиона долларов, например, там за городом, я сейчас говорю, ты купишь за полтора, но не за полтора, сейчас. за хорошо, за 1,8. За 1,8 ты купишь. За 1,8, 1,9, понятно,
они
да?
Они дешевле
1,7.
Ли? 1,7.
Нет, доллар? Все нет.
Стоит же недвижимость.
Все стоит, завтра, стоит, да? Но люди не продают. Люди не продают, потому что не продают, потому не хотят снижать цены, не продают, потому что это не последнее. Это было последнее, поскольку это в сущности, ну, над ними не каплет, то они могут не продавать еще 10 лет, 20 лет, ну, никогда.
Ну, ничего ж не поменяется.
При этом, ну, ничего, понимаем, никто не будет продавать нового. И точка. Никто не будет продавать и точка. Вот и весь сказ, понятно? Ну, все, успокойся. Нет, ну, когда вы надеетесь на то, что, так сказать, там, вот цены упадут втрое, они не упадут втрое. Почему они не упадут? Никто не будет продавать просто. Вот и все. Слушай, подожди, расскажи мне про Южную Африку. Ты хотела, раз уж мы про экономику.
Давай. Да-да-да, там тревожные новости.
Да.
Там же это противостояние.
Малема
это...
Wants land of which urban houses are built to be expropriated as well.
Да, Малема, я так почитала, это парламентарий.
Хороший человек.
У него 37 лет, Джулиус, всего мальчику.
Джулиус Малема.
Он организовал свою партию в 2012
да.
году.
Возглавил Freedom ее. Fighters.
И она, да.
Economic Freedom Fighters.
И она там в парламенте занимает какую-то часть. Ну, то есть он такой значимый, типа,
да.
политик, который
да.
там свои какие-то радикальные вещи предлагает.
У него
он...
красный берет.
Это национальный, потому что он националист, очень серьезный,
окей,
поэтому
извини,
у него красные береты, красная
меня,
кофта или что там у них, кафтаны эти.
Да.
И он говорит, ну, задача максимум — это экспроприировать абсолютно
там
всю землю.
Там народ коса, под... банту, коса.
Там?
Коса.
Там народ в ЮАР, народ коса?
Коса. Ну, это банту, который.
Банту?
Есть зулу.
Да, они Зулусы так далеко на юг.
Здрасте, ну, подожди, ну, ближе... что это вредная женщина. Ну, конечно, там и эти есть, и
разные. Так они народы. Вот мне вот тоже интересно, они есть. Позже
нет,
пришли
сейчас...
или они там...
Там пришли банту и зулу, зулу. Банту — это коса народ, большой народ коса. А второй — зулу народ, тоже большой, другой совершенно этнический, абсолютно другой, абсолютно вообще не банту. Ну вот, зулусы. И... у них не то, чтобы, так сказать, было хорошо в старые времена, но сейчас уже они помирились, я думаю, надеюсь, и все. А?
Пришла зрелость какая-то, да, понимание. Но да. он говорит, мы хотим экспроприировать вообще всю землю под всеми, про дома никто не говорит, дома мы пальцем не тронем, но землю да. мы экспроприируем. И все, что в залогах у банков и так далее. Получается, как бы мы видим через эту новость, ну, это как бы вот недавнее заявление, которое всех пугает всерьез белое население. У меня просто моя бывшая... Там, как это сказать, коллега, да, она
да.
вот оттуда, и она сейчас там опять живет, бизнес развивает и так далее. Она прям очень... Да, в ЮАР, она из ЮАР сама, белая, правда. Вот. У нее там есть там друзья тоже этим, ну, в общем, всякого разного цвета
симпатичная
кожи.
Симпатичная или нет?
Нет, вам бы не понравилось. Ну, вообще она крутая, классная, в общем, тетка, но она, и она шарит, она так вовлечена в эту политическую общественную жизнь, и она вот эти новости шарит. И я вижу, что у нее там в комментариях тоже приходит...
У нее вот... много морщин. У юаровских женщин
нет,
много морщин.
Нет, у нее много пятен, как у бразильянок, вот этих, вот, знаете, когда пигментные пятна в ответ на вот
да.
это солнце.
Да, и много морщин. Появляется. Они морщин. Все время щурятся, да.
Морщин.
У них много морщин, абсолютно верно.
Не знаю.
Я вот. Знаю, я видел.
И получается, что там вот это противостояние белых, условно говоря, да, и африканцев, ну,
да.
как бы, которые... У них там есть дальше этот диалог.
Не топчитесь,
оно продолжается,
на одном месте. Да.
И до сих пор белые как бы считаются богачами, да, такими успешными, они там рай построили, да, на берегу.
Отвратительными богачами.
Практически,
да.
И огораживаются. А местные как бы вот...
Причем, как
обиженные...
вы знаете, белые там воевали друг с другом, потому что, ну, это же вот знаменитая англобурская война, и... Кейптаун, который и так далее. Значит, вот это, там есть базы, как бы города, которые больше бурские, например, Йоханнесбург, или, например, там Кейптаун, который больше английский и так далее, был в свое время. Сейчас, я думаю, это нивелировало на «но».
Но это родило язык, значит, вот этот смешанный африканс, который к голландской
африканс,
группе относится.
Это африканс не смешанный, это как раз бурский язык. это бурский язык.
Африканс — это смесь голландского, немецкого, английского. Спасибо и с вкраплениями каких-то местных.
По существу голландский язык, дач. Да, вид голландского языка. Окей, продолжайте.
И да, и получается, что там это противостояние растет, но оно растет только... То есть рай, который, условный рай, который экономически все такое построили европейцы там, высадившись по берегу, сами вот местные, они не могут сделать то же самое, не могут, но очень хотят того же самого, такой же самой жизни. И всячески борются с белыми, которые на самом деле, или там с процветанием вот этим вот, как бы пытаясь им завладеть, думая, что они будут жить так же.
Да.
Но это же со стороны, особенно это, выпукло, мне кажется, видно, что это неправильная стратегия. Не произойдет. То есть если они просто могут выдавить оттуда там то население, допустим, и все рухнет вообще. То есть экономическое самоубийство произойдет. И...
Нет, они думают, я тебе объясню, почему. Я если бы я был местный, бедный и бесперспективный, как казалось раньше, а потом бы я проник в политику, еще что-то. Они думают, что есть какой-то метод у белых. Понимаешь? Есть какой-то метод. И вот если этот метод усвоить... то будет, все будет хорошо.
Но они же не метод усваивают, они грозятся все отобрать. Ну, по сути, и поделить.
Отобрать, и дальше, чтобы это процветало, нужно знать метод.
Так почему метод бы сразу не освоить метод и не процветать самим?
Называется «El recurso del método». «El recurso del método».
Переход.
Превратности метода. Понимаешь?
Ну, это как в «Стране лимонии», помните, там посылали...
Превратности метода. Они заключаются инфрукты в том, что ты наследуешь метод, а получается, что ты наследуешь карго-культ.
Да.
Понимаешь,
что к чему не прикасаешься, все гниет. Да.
Да. То есть ты говоришь, мы заберем у европейцев, в данном случае у европейцев, у их потомков, мы заберем метод, и будем делать все, как они, ровно так же. Ну, почему мы не можем? А? Вот. Можем. Значит, мы будем делать то же самое. И делаем то же самое. Но и получается, что все наоборот. Вот как это, не знаю. Карго-культы, вы знаете, да, конечно? Ну вот. И это касается не только африканцев, кстати. Сейчас я скажу нечто, может быть, обидное.
Но тут возникает...
Мне бы хотелось вас обидеть. Можно в Лукморе прочитать? Я почитаю без мата. Что такое карго-культ? Сейчас, секундочку.
Попробуйте.
Сейчас подойдет
быстро
время.
Быстро у вас мозг переводит.
Я попробую перевести без мата. Во время, что такое карго-культ? Малораспространенная в настоящее время, но весьма доставляющая религия меланезийских аборигенов. Во время Второй мировой войны у светозарного Пиндостана была суровая заварушка с Японией. Поскольку разработки шли по всему Тихому океану, американские джедаи высаживались на всяких там диких островах и строили там базы и аэродромы. При этом завозили кучу нужного и не очень нужного барахла, часть которого перепадала живущим там диким человеком. Притом перепадало столько, что временами туземцы переставали возделывать землю, выращивать скот и проделывать всяческие другие попытки добычи пропитания, целиком переходя на военную пищу. Естественно, местные быстро узнали правду. Ништяки своему верному народу посылают духи предков, а белые человеки перехватывают и присваивают их, делясь законными адресатами лишь незначительной частью. То есть все ништяки идут от духов предков этой земли, а белые просто умеют перехватить. В этом наглость. А доказательства сомнению не подлежали. Ни один американец сам не делал ничего. Вообще ни одной полезной вещи. Ни один американец ничего не сделал. А только они открывали ящики. А ништяки были уже в ящиках. Таким образом, понятно, что ништяки валились с неба. А прошла война, джедаи вломили япошкам и свалили обратно в лучезарный Пиндостан. Голодные туземцы остались. Охреневшие беспривычные нямки местные начали общаться с духами самостоятельно. И появился карго-культ. Из кокосовых пальм и соломы они построили точные копии взлетно-посадочных полос, аэропортов и радиовышек. Члены культа строят их, веря, что эти постройки привлекут заполненные грузом транспортные самолеты и ящики. Чтобы получить манну небесную и увидеть падающие парашюты с ящиками, прилетающие самолеты, прибывающие корабли, Островитяне имитируют действия солдат, моряков и летчиков. Верующие проводят строевые учения наподобие военных маршей, используя ветки вместо винтовок и рисуя на теле ордена и надписи USA, Соединенные Штаты Америки. Тела островитян разрисованы под военную форму, с яркими погонами, пуговицами. Они рисуются на плечах погоны и пуговицы. Они делают наушники из дерева и прикладывают их к ушам, находясь в деревянных контрольно-диспетчерских вышках. Они изображают сигналы посадки, находясь на деревянной же взлетно-посадочной полосе. Они зажигают факелы для освещения этих полос и маяков. В общем, приятно и весело проводят время. Только жратвы как не было, так и нет. Хотя Красный Крест порой присылает гуманитарную помощь, и это усиливает веру, это усиливает религию, карго-культ. Ну все, хорошо, в переносном смысле понятие карго-культа используется, когда люди копируют внешнюю атрибутику какого-нибудь явления, совершенно не имея понятия о внутренних движущих силах. Например, демократия во многих свежепризнанных...
Это там же вы продолжаете читать
статьи. Я продолжаю Локмор читать, да. Например, демократия во многих свежеприсоединившихся к этому явлению странах. Радостные демократы создают партию, проводят выборы и убеждают быдло, что скоро на них посыпятся ништяки. Ништяки перепадают только самим демократам. Тренинги по укреплению корпоративного духа в современных российских компаниях, которые проводятся по американскому образцу. Работниками воспринимаются как придурь руководства. Стремление к понтам и гламуру среди нищебродов. Жрать-то можешь раз в неделю, но iPhone купить обязан. В среде быдлокодеров, программирование методом копипаста из книжки для чайников, например. В среде админов, внедрение этого вашего линупса куда только можно, а порой куда нельзя. Культу карго подвержены чуть менее, чем российские неформалы, от скинов до эмо, связавшие всю свою атрибутику с неформалов забугорных. Школота, которая начинает пить и курить, перенимая внешние атрибуты взрослой жизни и стремится побыстрее вырасти. Видишь, я тебя почитал, как прелестно. Ну скажи, хорошо, что без мата, кстати. Вся статья без мата.
Талурка вообще хороший ресурс.
Каждый, кто хоть раз сталкивался с московской... Каждый, кто хоть раз сталкивался с московской милицией и полицией, может себе представить, как они любят регистрировать преступления. Для тех, кого сия чаша пока что миновала, подскажем. Полиция города-героя Москвы терпеть не может регистрировать преступления, в которых злоумышленник с места происшествия уже скрылся. Это портит раскрываемость и отчетность, и таким образом представляется примером обратного карго-культа. То есть, наоборот, никаких. Все уничтожить. Все уничтожить. Вот и все.
Еще не было.
Да-да-да-да-да-да. Ну и так далее. Очень смешно. Да, ну хорошо. Мы с тобой говорим о ЮАР. ЮАР — это пример, не только ЮАР, но скорее, может быть, Родезия бывшая, где там диктатору 94 или 95 лет уже. Вот бывшая Родезия, да, Зимбабве. Мы приводим эти примеры как попытка унаследовать метод. Вот я возвращаю тебя к этой кощунственной интересной мысли. Способ копировать метод, не понимая сущностно метода. Понимаешь, да? Это, конечно, пример карго-культа, но мы говорим, вот как они работают. Давайте сделаем мы сами то же самое. Ну, почему мы сами не можем сделать? Ну, сказать, понятно, да? Ну, давайте посмотрим, давайте подсмотрим, как они работают. Посмотрели, слышишь меня? Дальше. Давайте купим то, что они производят, разберем по винтику и попробуем восстановить. Да. Ну, то же самое. Похожую вещь сделаем. Да. Ну, давайте там инчи эти их окаянные дюймы переведем в сантиметры. Ну, давайте посмотрим.
Может быть, дело в инчах?
Не напоминай мне, девочка-инчевочка про девочку-дюймовочку. Слушай, значит, переведем эти их окаянные дюймы в наши, так сказать, сантиметры и посмотрим, как там тудым-сюдым, и оно получится там. Потом можно где-то, так сказать, с Уралвагонзавода, где-то гаечку тут, кстати, вместо этого, понимаешь? Или там заклепочку там вместо этого, понимаешь? по любасу получится. Потом мы делаем, и оно действительно летит. И оно действительно, так сказать, там едет. Но недолго.
А потом тр-тр-тр-тр-тр падает.
Но недолго.
Ну, видите,
недолго.
Я подумала, да. Покопалась так в памяти ни одного примера такого расцвета нашего. Нигде, да. Не отдельно взятых нас куда-то, заброшенных.
Да.
Не здесь, вот внутри. Ну, Москва исключение, но это тоже так, как бы понятно, что это не совсем изнутри идет. Так не каждый же город расцветает.
Феминизм, вот Лариса дополняет. Феминизм, законопослушание, конституция. Это все карго-культы в России. Мы изображаем, значит...
Ну, как бы, да, по форме.
Мы изображаем по форме. Изображаем по форме. Сущностно. И то же самое в Африке. Понимаете, они отнимают... Говорят, ну, подождите, ну что вот делать белое? Ну, скажите, ну, просто
вот понятно. Вот они цветут в Европе, можно сказать, они можно цветут сказать? На краю вот ЮАР.
Я не видел этих ЮАР, я в ЮАР не был ни разу. Я был на юге Анголы. На юге Анголы, Лубанга. У меня была Лижья, подружка там, ну, она португалка. Лижья.
Лиза, в смысле, по-русски говоря?
Лижья, не знаю, Лижья ее звали, Лижья. Она говорит, что... Вот, и я еще ездил на фазенду Санта-Изабелла, сейчас помню, очень хорошую, где мы покупали всякую хавку и так далее. Ну, она мне рассказывает, Лижья. Она говорит, они берут наши фермы местные, ну, да. В результате победы революции, и делают как бы то же самое. То есть ходят, положив одну руку на бок, вот так стоят, одну руку на бок, а другой рукой курят сигару. Делают то же самое. Им кажется, что от этого ферма начнет каким-то образом приносить плоды. Ферма этого не делает, парадоксальным образом.
А почему?
Непонятно. Они говорят, мы делаем то же самое. Они говорят, мы делаем то же самое. Вот мы знали, что здесь был помещик этот, вот, сказать, негодяй белый, ну, сказать, португалец, понимаешь, что надо сказать?
Да.
А? Он уехал, свалил, сбежал от революции. Ну, что он контрреволюционер. Мы будем делать то же самое. То же самое. А именно, ходить, выставив вот так руку в бок, и водить вот так в правой рукой с сигарой. Например, вот так. Раз. И от этого типа ферма должна... Она не работает. Вот не работает.
Вот после этой получасовки комплекса полноценности, мне кажется, должен говорит, развиться.
Ну, почти все так. Ну, так же, все же так же. Прямо вот до миллиметра так же. Но не работает. Почему? Непонятно.
А почему?
Непонятно. Никто не... А я не понимаю тоже. Я сказал, Лижья. И пурке. Пурке нам функциона. Нам функциона. Она говорит, нам функциона. Никто не может объяснить. Они делают ровно то же самое, что делали европейцы до них. Ну, нам функциона. А? Них функционирован. Ничего не поделаешь. Новости. Зачем сплетничают женщины? Было проведено исследование. Знаешь, ну, просто я хочу... Хочешь, я расскажу?
Да, давайте. А? Я же не сплетничаю, ничего не знаю о женщинах.
Да ладно. Знаешь, почему ты не сплетничаешь?
Я ни с кем не общаюсь, да.
Я тебе объясню, почему. Да. Потому что ты не очень инкорпорирована в коллективчик, потому что ты не сидишь на сменах.
Это да.
Ты сидела на сменах, ты бы... Все. А еще если бы ты ходила в курилку... С женщинами.
Обедать вместе
и так далее. Ты бы все знал. Я хочу сказать про Аношку так. Она не сплетничает сама Аношка. Она ничего не знает ни про кого. Но жадно впитывает сплетни, если сказать. А знаешь
это
про...
Это я, конечно, всегда, пожалуйста.
Она очень, да, жадно.
Даже иногда мне хочется, и неудобно попросить мне что-нибудь рассказать. Что-нибудь новенькое про кого-нибудь.
Да,
да. А что, и зачем?
Договорились?
Чтобы что? Чтобы почувствовать себя лучше.
Женщины всех возрастов. Всех возрастов. Да. Распускают слухи о потенциальных соперницах.
О, Боже Иисус.
В погоне за мужским вниманием. О, выяснили психологи. Это теперь доказано. Это теперь доказано.
В погоне за мужским вниманием. Да, о соперницах.
Да, о соперницах. Они связывают это с женской неуверенностью в себе и исторически сложившейся ситуацией, когда благосостояние женщины, как правило, связано с мужчиной.
Но оно в конце жизни уже ни с чем не связано.
Не важно, в каком возрасте она по инерции.
Уже все равно.
По инерции стервы старые продолжают распускать слухи про других стерв старых.
Я только в середине думаю, что не на ту ложь поставила. Но это даже в этом случае...
И молодые, и взрослые, и старые, пожилые женщины распускают слухи о потенциальных соперницах.
Мне кажется, это исследование мужчины делали. Какие-то мизогонисты.
Я очень прошу тебя,
распускают слухи.
Может быть, в какой-то момент. Конкурируя за мужское внимание, выяснили американские психологи, результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Experimental Social Psychology. Более ранние исследования, в которых исследованы 137 различных культур, установили, что женская конкуренция за отношения с мужчиной присутствует в 91% культур. Не русских, а вообще человеческих культур, понятно? Разные культуры исследовались. 91% культур, а в 9 интересно узнать про 9, про 9, интересно узнать про 9% остальных культур.
Тибетские эти,
где нафиг никого не интересуют мужчины. Да. Исторически сложилось, что... Хорошо. Значит, секундочку. Репутация женщины по-прежнему определяющий фактор. Вот послушай, ты станешь умнее, тебе будет легче в сплетнях. Я по существу сейчас преподаю сплетни. Я преподаю. Слышу. А ты, вместо того, чтобы взять блокнот и начинать записывать, споришь. Репутация... Ты такая вот учащаяся какая-то, такая норовистая. Репутация женщины по-прежнему определяющий фактор в том, удастся ли ей добиться романтических отношений, дружбы или профессиональных успехов. Наше исследование показывает, пишут американские ученые, что сплетни могут существенно изменить восприятие женщины в социуме. Люди склонны придавать большую значимость отрицательной информации и считают, что отрицательная информация больше сообщает о характере человека, чем положительные факты. Рейнольдс привела, видишь, это женщина, которая проводила исследование, представляла его научному сообществу. Рейнольдс привела 5 исследований, в которых установила, что юные девушки, в той же мере, что и взрослые женщины, склонны сплетничать о других юных девушках. Они более склонны распространять информацию, порочащую репутацию, если женщина красива. То есть, если женщина некрасива, то они менее склонны ее порочить.
Я так боженька обидел, конечно.
Смотри. Итак, слушай внимание. Девушки более склонны распространять информацию, порочащую другую девушку, если она красиво одета вызывающе или флиртует с ее партнером, с партнером первой. Кроме того, женщина в целом более склонна к конкуренции. Чем более она склонна к конкуренции, тем более охотно распускает слухи обо всех остальных. В первом исследовании приняли участие 111 человек, 48 мужчин, 63 женщины в возрасте от 19 до 65 лет. До 65. Еще очень боевые кобылки, как выяснилось. В смысле сплетен. В смысле сплетен. А им было предложено фото женщины по имени Франческо. Это был чистый обман ученых, понятно, да? Франческо. Им всякий раз говорили, что это Франческо. Им было предложено представить, что эта женщина появилась в их окружении, и сказать по семибалльной шкале, по виду, моральный облик, свое желание дружить с ней, и для мужчин желание вступать с ней в сексуальные отношения, ходить на свидания, заключить брак. Для женщин этих трех позиций не было. Затем следовало снова оценить свои намерения в соответствии с 10 утверждениями о личности. То есть сначала просто фотография. Затем утверждение о личности. Часть из них описывала ее как женщину, которая спит со всеми подряд, изменяет своему молодому человеку, склонна к ожирению, и народ подозревает, что она беременна. Кажется, она беременна. В остальных говорилось, что Франческо жертвует деньги на благотворительность, говорит на 4 языках, путешествует по всему миру и прекрасно поет. Как и ожидалось, заявления, выставляющие Франческо в негативном свете, оттолкнули от нее мужчин, как и предположение о ее беременности. Оттолкнули. При этом склонность к ожирению никак не повлияла на мужской интерес. Но неожиданно сделала Франческу выше в глазах женщин. То есть раз она склонна к ожирению, то она хорошая. Женщины решили.
Такая же, как я, да.
Да, абсолютно. Также нравилась женщинам и информация о ее возможной беременности.
Конечно. Дети тоже...
То есть мужчинам это не нравится, а женщинам это очень даже нравится. Желание дружить с путешествующей, вот именно то качество, что она путешествует по всему миру, наивысшим образом оценили мужчины. Мужчины. То есть главное, Франческо...
Капитан дальнего плавания.
Франческо любит путешествовать по всему миру. Для мужчины это топовая позиция. Топовая позиция. Лучшая. Значит, и то, что она по периметру вступает в половые отношения, в два раза хуже, чем ее желание путешествовать по всему миру.
Ну, тоже привлекает, что ли?
Тоже неплохо, да. Это людям нравится, мужчинам нравится. Что она трахается? Она трахается и путешествует. Путешествует в два раза лучше, чем трахается.
Ну, а девчонка без комплексов, хорошо.
Да, да. Ну что, она трахается, тоже клево.
Они, наверное,
да.
думают, что когда она с ними подружится, тоже.
Зато возможность жениться в два раза ниже, в два раза ниже, что она готова для брака, значит, в два раза ниже, чем возможность потрахаться.
Для не мужчин. Поняла, возможно,
ну, жениться, вот что баллам, она ищет по баллам, мужа, по баллам. Мужчины напомните. Оценивают позитивно, сейчас быстро. Путешествует по всему миру. Мужчины выставили из 10 баллов 5,58. 5,58 в позитиве. Интересует, да, всех интересует мужчин. Позитивно интересует, что она
поняла, да.
путешествует по всему миру.
Про замуж?
То, что она трахается. 3,85, почти так. 4. Да, это клево. Это клево.
А замуж?
Дальше. Замуж, что она готова, может... А нет, подожди. Что она беременна и готова выйти замуж. Уже беременна и готова выйти замуж. Всего два пункта.
С чужим ребенком?
Да. Под два сердцем? Пункта. Два пункта, да. Значит, а при этом, если Франческа изменяла предыдущему партнеру, то всего один балл. Вот странно, мужчина. Вот послушай внимательно еще раз.
А это их не касается? Какая им разница-то? Еще,
нет, нет, именно предыдущему. Именно предыдущему. Если она, значит... изменяла предыдущему партнеру, то ее котировки резко падали. Резко падали. Если ну, она была, если она была свободна, если бы она была свободна, нет, не все, она была свободна и легка на отношения с мужчинами, свободна и легка на отношения с мужчинами, то это клево. А если у нее был постоянный партнер, которому она изменяла, это фигово. Понятно, да? Для мужчин. Для мужчин. Значит, дальше. Секундочку. Возможности. У женщин. Франческа вызывала наибольшую симпатию, если путешествовала по всему миру. Это высшее тоже, самое высшее. Жертвовала деньги на благотворительность на втором месте. Была умна на третьем месте. И ненависть у женщин, если она вела свободную половую жизнь, имела венерические заболевания или изменяла бывшему партнеру. То есть это ненависть у женщин сразу. У мужчин измена бывшему партнеру. Тоже ненависть. А свободная половая жизнь, вот это вот то, что она свободна, легка на это дело, у женщин вызывает ненависть, а у мужчин, наоборот, привлекательность. Если женщины соревнуются друг с другом, чтобы добиться отношений с тем или иным мужчиной, то больше всего эта черта должна проявляться при защите устоявшихся отношений от потенциальной конкурентки, предложили исследователи. Вот, собственно, в этом, собственно, суть. Понятно, да? Mm-hmm. Ну, дальше, так сказать, вызывающая одежда. Для финального этапа исследования ученые отобрали 104 студентки, 18-39. Каждая из них приходила в лабораторию. Компанию ей составляли две подставные участницы. Ты поняла?
Да.
Смотри, ты приходишь, ты студентка. Ага. Ты приходишь, и тебе две подставные участницы. Две участницы, которые участвуют в эксперименте, но ты этого не знаешь. Тебе кажется, что они такие же, как ты. Одна из них вчера всегда одета консервативно, а вторая... Говорят, она Франческа. Та вторая, другая. Вот Франческа. Она одета очень откровенно вызывающе. Самим участницам было сказано, что исследование якобы посвящено тому, как они могут сработаться в группе. Угу. После этого исследователь-мужчина вызывал всех трех женщин к себе по очереди. Задавал им логический... Вместе вызывал трех женщин к себе, давал им логические задачи, которые те должны были решать. То есть они присутствовали при этом, видели, как каждая из них решает логические задачи. Затем первая подставная участница отправлялась в другое помещение, и исследователь выходил. А Франческа признавалась участнице, тебе, что вчера напилась и переспала с двумя парнями сразу. Франческа говорила, я вчера набухалась и переспала с двумя.
Да.
Вскоре исследователь возвращался в лабораторию и говорил, что Франческа закончила свою часть работы. Спасибо, до свидания. После этого участница продолжала решать задачи со второй подставной участницей, скромной. Между делом те интересовались, как было работать с предыдущей девушкой, с Франческой. После того, как женщины заканчивали решать задачи, исследователь расспрашивал участницу о ее впечатлениях от работы с каждой из напарниц. Только после этого участницам раскрывалась истинная суть исследования.
Ну и чего там?
Результаты. Случилось? Женщины больше склонны распускать сплетни о сексуально одетых женщинах. Если Франческа одета консервативно, участницы менее активно делятся подробностями ее интимной жизни с другой участницей. Условно говоря, если Франческа одета скромно, поняла, да. скромно, то даже после того, как она признается, что она нажралась и переспала с двумя, бывает, да. ей говорят, ну, с кем не бывает. Да. И не распускают слухи. Угу. Если же она одета как шалава,
да.
то про нее сразу второй участницей, это участница эксперимента, начинает рассказывать. Угу. Ты знаешь, вот это, да угу. она такое, да она то. Значит, женщины сильно распускают слухи, если ты провокационно одета. Угу. Понятно, да?
Да, да.
Все, не сплетни... Дальше, Рейнольдс подчеркивает, что женщины не сплетничают целенаправленно. Они делают это неосознанно.
Угу.
То есть они не целенаправленно это делают.
Ну, конечно, какая тут может быть цель?
Более ранние исследователи, исследования показали, что привлекательные девушки чаще становятся жертвами травли со стороны сверстников, чем угу. симпатичные юноши. Симпатичных юношей травят редко, симпатичных девушек травят часто.
Угу.
Понятно,
это
да?
Это просто потому, что все юные девушки кажутся нам симпатичными.
Не знаю. Полученные данные предполагают, что инициировать эту травлю могут сами женщины. В будущем они распускают порочащие слухи на рабочем месте, считает Рейнольдс. По ее мнению, эта информация должна быть донесена до специалистов в сфере образования, чтобы те могли более эффективно бороться с травлей в школах.
И чёрт.
Да. Нужно повысить осведомленность среди женщин, что они вот так себя ведут, угу. говорит Рейнольдс, тем самым улучшив отношения между женщинами. Женщины должны задуматься, действительно ли они хотят пересказать кому-то тот или иной слух.
Понятно.
Вот что говорят ученые. Понятно, да? Да. Я надеюсь, мы создадим для женщин формулу успеха, которая не будет связана с их партнерами или внешней привлекательностью, говорит ученая. Если мы уменьшим конкуренцию за романтические отношения и популяризируем идею о том, что женщинам не нужны мужчины, чтобы быть успешными,
да.
мы изменим наше представление о том, что значит быть успешной женщиной, и перестанем концентрироваться на вопросах вроде «привлекательна ли я для мужчин?». Это позволит уменьшить количество сплетен, сделает женщин более уверенными в себе, придаст им большую ценность другим качествам, например, интеллекту или доброте. Женщина,
Мужчина должен почувствовать какую-то опасность в этих словах.
Да?
Напрячься, да, и сказать, нет, чертовы феминистки, не надо. Пусть лучше встречат. Вот Сергей,
Борис Гриц,
пытавшийся убить.
Сергей, я 15 лет проработал в женском коллективе.
Да.
От 20 до 65 написал книгу для внутреннего пользования.
Да что вы говорите?
Если что, могу подарить.
Ну, дайте нам несколько тезисов.
Несколько тезисов. Я написал глубинную сущность женщин, за которыми подглядывал и посматривал, и подслушал 15 лет. Причем в госструктуре.
Высылайте.
Ну вы можете, пожалуйста, хотя бы на полстранички прямо нам сейчас сказать. Доверьте нам этот страшный секрет, я вас умоляю.
Это очень интимно. Некоторые женщины эту книгу рвали друг у друга, а другие кинули мне в лицо. И там есть нецензурные даже выражения.
Нет, здесь мы должны воздержаться.
Мы воздержаться должны.
Звоните, я
нет,
вам...
Нет, дайте нам суть. Скажите
нет,
суть.
Нет, нет, суть.
Заключается в том, что они сосредоточие любви и сосредоточие яда одновременно.
Ах, вот оно в чем. Теперь вы лишили их яда, в сущности. Борис Гриц, пытавшийся убить Таню Фельгенгауэр, признан невменяемым и освобожден от уголовной ответственности. Он будет направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар. Такое постановление только что вынесла судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова.
Вот я удивилась. Помню, что ему делали экспертизу, ну, а даже обывательским взглядом было, ну, примерно понятно, что, наверное, он того. И мне было интересно, того. Что все равно судят, да, то есть, но судья может принять решение о том, что освобождается от ответственности, направляется на лечение. Ну хорошо, хорошо.
Слушай, умертвили этого деда, значит,
какого?
Австралийского.
Какого?
Я, ну, ты же знаешь. Ну, давайте расскажу. В Швейцарии умертвили 104-летнего ученого из Австралии. Который перед смертью исполнил оду к радости. В Швейцарии умертвили 104-летнего, я читаю по Ленте.ру. Это они перепечатывают Reuters. Значит, встречи в Швейцарии... Врач провели процедуру эвтаназии 104-летнему ученому Дэвиду Гудволу, специально ради этого прилетевшему из Австралии, где такие операции запрещены. Сначала он, да, 10 мая, он сначала поехал во Францию, где навестил своих родственников, у него есть родственники во Франции. После этого ему сделали эвтаназию. Насколько я понимаю, ему ввели специальный препарат, то есть это инъекция. После этого он скончался. перед поездкой в Швейцарию, он навестил, да. По утрам я завтракаю. Нет, смотри, он описывал свою жизнь. Ему 104 года.
Так.
По утрам я встаю, завтракаю, а потом просто сижу до обеда. После обеда я снова сижу. Какая от этого польза? Как какая? Он мог бы смотреть телевизор?
Наверное, неинтересно было.
Почему?
Уже. Что там покажет?
Нет,
ну, это интересно, это очень интересно.
Он, ему 104 года, он
же ученый, то есть когда-то он был, у него был там пытливый ум, ему что-то было интересно, он, ну, отвлекался, знаете, как перед сном там читаешь, потом посылки, и пошел куда-то про аборигенов там читать, например. А, видимо, наступает время, когда это уже все, ты не можешь этого делать.
Профессор, это профессор, ему 104 года, профессор. Профессор спел 4 строчки из произведения по-немецки. «Ода к радости»
Бетховена. А профессор чего? Мы не знаем?
Мы не знаем, нет. Профессор. Значит, ну что? Нет, вообще я могу прочитать. Он родился в 14 году в Лондоне. С 1948 года семья переехала в Австралию. В отличие от многих других людей, находился в терминале. Не находился в терминальной стадии, неизлеченный, как раз болел. У него здоровье было хорошее.
Отменное.
Хорошее здоровье, да. Он просто решил, что ему 104 года, ему скучно. Скучно. Между тем, Австралийская медицинская ассоциация назвала происшедшее с профессором опасным прецедентом. Он не был опасно больным, он превосходно себя чувствовал для своего возраста, 104 года. Он жаловался, что у него начало ухудшаться зрение.
Жаловался, что стало...
Что-то стал я жить. Ухудшаться зрение стало, он сказал. Но эти все жалобы совсем дремучих стариков кажутся глумлением над нами.
В смысле? Почему?
Да ладно, у нас он пойди на улицу, половина очкастая и так далее. Все, ни у кого нет никакого чертового зрения, ничего нет. Все болит, здесь колет. Эти ходят 104 года, говорят, это у меня дед мой, я говорю тебе, вот правда, навещал его, когда ему было 89, и он, я говорю, ну я такой из вежливости, дед, ну как дела, как себя чувствуешь? Ну, я спросил, я, мне кажется, из вежливости, ну с какой стати мне знать, как он себя чувствует, зачем мне это? Вот, а он мне говорит, ой, Сережа, плохо стало. Я говорю, а что плохо? Вот тоже иду во враг до яблоньки проведать яблоньку дальнюю с палочкой. Я говорю, и чего? Он говорит, так вот тоже без палочки уже трудно. Угу. Без палочки уже тяжеловато. Понимаешь? 89 лет. Я смотрю на него, думаю, он издевается или в какой момент смеяться? Я такой смотрю, говорю, и... Он говорит, что и старость. Уже беру палочку, чтобы проведать дальнюю яблоньку. Я думаю, вот холера, а. Да что ж ты будешь делать?
Это вам из молодости кажется, что это нормально. На самом деле, когда у тебя дух, например, остается, ну, молодым, а тело начинает отказывать, да. Ты-то по привычке думаешь, что сейчас пройдет, и понимаешь потом, что уже ничего не пройдет, а потом ты понимаешь, что... Ага.
А если у тебя тело ничего не показывало? Мое тело вообще никогда ничего не показывало. Я, например, в детстве мыслил себя акробатом, но не был таковым. Я был толстым мальчиком, главное. А, да, нет. Все, последний мой вид спорта, которым я занимался, был в 9 классе бокс, наконец. Я взял 3-й взрослый разряд по боксу, и на этом закончился. Весь спорт навсегда. Больше никогда в жизни с 9 класса не занимался спортом. Всегда был толстым мальчиком. Послушай меня. Мое тело ничего такого и не показывало. Поэтому фигли мне страдать, объясни мне, пожалуйста. Мое тело больше не показывает. Оно и никогда не показывало, и чё?
Ничего, просто вы не можете, например, у вас меняется расстояние, вы не можете дойти.
Какие расстояния?
Никуда. Такие, вам, например, больно ходить, и вы раньше ходили куда хочешь, а теперь вы думаете, сейчас вот в торговый центр не поеду, потому что там идти далеко, например, от стоянки.
Что, я дурак, что у меня интернета нет? Я не понимаю, какой торговый центр? Ты просто дремучий человек, мы в 21 веке, ты просто выписываешь всю эту хрень себе на дом. Я умоляю, притом выписываешь не из какой-то Москвы, а выписываешь из eBay. То есть,
значит, вам рано в
Швейцарию. Вся эта хрень едет тебе из eBay, тебе доковылять до почты в любой момент можно. Правильно? Что за проблема? До почты добавляю. Если у тебя болит что-то, когда ты идешь, это наоборот кайфово. Ты, по крайней мере, чувствуешь, что живой. Если ничего не болит, ты даже не чувствуешь, что ты живой. Ты думаешь, что ты мертвый. А? Если что-то болит, ты идешь такой, напиваешь такой, а?
Ну, значит, вы не едете в
Швейцарию. Дари, через меня насосало этих песен военных. Я хожу
все... Откуда вы это все набрали?
Я тебе объясню. Я ходил по улицам, и всюду были вот эти песни. Дари, дари, дара! Ара-ра-ра! Вот такое. Эта хрень вся насосала мне в бошку. Теперь я не знаю, как ее вытравить. А? Как ее вытравить?
Вытравить?
Не знаю.
Сейчас это надо вытравить. Поставим.
Надо поставить что-нибудь такое, что выдавит из меня всю эту... Всю эту... У меня постоянные какие-то военные марши все время. Постоянные военные марши. Меня это по-настоящему задевает. Мне хочется вернуться куда-нибудь в мирную жизнь. А?
Давайте
в мирную жизнь. Например, про пиджак наброшенный, что-нибудь. О, сейчас. Боже. А, нет, почему нет? Почему нет? Почему нет?
Ну, давайте.
Да? Ну, что-нибудь надо же.
Я вот очень любила в детстве... Вот
нет, нужна такая мелодия, спустить. Такая мелодия, которая высадит любую другую. Высадит любую другую, элементарно, понимаешь? Высадит навсегда, и все, никогда уже не вернется. Вот что мне нужно. Такая мелодия, которую я потом буду месяц бороться с этой мелодией уже, ненавидеть ее и так далее, понимаешь? Мелодия, которая будет меня ночью просто в мозгах играть постоянно, но высадит из меня военные марши. Я хочу вернуться на мирный путь развития, ладно? Давай попробуем, попробуем. Born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all это мальчуковая группа из Великобритании. Мальчуковая группа Beatles была такая, знаешь? А? Слышала про такое? Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 11 мая. Подъем.